Что? Так мы, значит, сейчас разберем это, да, начнем вопрос психологии. Мы, в общем-то, до этого занимались там вопрос науки, религии, да, но просто ко мне были разные просьбы разных людей, да. И разобрать уже вопросы, как иудаизм, в общем-то, связывается с психологией или соотношением, или как иудаизм рассматривает те вопросы, которые рассматриваются в психологии и так далее. С разных точек зрения, естественно, это интересно рассмотреть. И поэтому, в принципе, мы это дело пытаемся разобрать. Ну, само по себе, зачем все это надо, да, по идее, нужно понять, да, прежде всего, зачем мы все это делаем. В конце концов, нас не интересует не наука как таковая, да, и не психология, да, по идее, сама по себе, как наука, нас это, она, мы сейчас только вот сейчас начинаем. Да, можно сказать, да. Да. Да, сама по себе наука, она сама по себе интересная вещь, как любая наука и психология тоже. Что там вопрос, можно назвать наукой или нет, это отдельный разговор, не принципиально, но сама по себе эта вещь, как бы знание важное, оно имеет большое практическое значение в разных областях важных и так далее. Да? Точно так же, как и наука имеет очень большое практическое значение. И вот все, что там, как это мы рассматривали, да, что наука, да, в смысле его практического приложения, да, явно, что у нас нет никаких вопросов по этому поводу, и мы с этим не спорим, незачем в этом спорить, вообще не о чем говорить здесь и так далее. Все нас всегда нас интересует вопрос религии, в принципе, да? Иудаизм в частном случае. Наука и религия, она где-то пересекается, да, вот в каких-то философских вопросах, что наука иной раз выходит за пределы практического применения и подходит к каким-то таким философским вопросам, и это обычно пересекается с религиозной точки зрения, и там есть некоторые противоречия, то, что мы обычно разбираем. И более того, и почему это еще тоже важно, потому что в конце концов мы как бы дискутируем не с наукой или с психологией или там еще с чем-либо, а с атеизмом. Это надо очень хорошо понимать. Несмотря на то, что мы говорим о науке очень много, да, на самом деле дискуссия наша идет, этот спор наш идет с атеизмом. Просто атеизм – это тоже некоторая идеологическая... некоторая идеология, скажем, да, которая в основе взяла науку, или полагается на нее, или основывается на нее, или приводит ее как обоснование для своей истинности и так далее. И поэтому у нас по ходу дела, если мы же хотим как-то с ними дискутировать, мы входим в вопросы науки только по этой причине, потому что иначе, да, сама по себе наука нас мало интересует. И там, как мы сказали, также в науке не один раз мы это разбирали, что на самом деле в чем там проблема с нашей точки зрения. Нет там, в принципе, проблем, да, она создает разные теории, исследует мир, явления, делает теории и делает, применяет их в развитии различных технологий и так далее, что очень важно само по себе. Она здесь пользуется некоторым научным методом, который мы разбирали. В этом научном методе есть, значит, явление, и строится некоторая теория, и на базе этой теории, то есть эта теория, это некоторая картина мира, что-то хотите?
Я хотела взять просто книжку Александра Вольфовича.
Нет проблем. То есть эта теория, которую они предлагают, это обычно некоторая картина мира, которую они предлагают. При помощи нее они пытаются решить те практические вопросы, которые они хотят разрешить. Да? Иной раз вот эта вот теория, она как бы выделяется как некоторое отдельное знание само по себе. Это тоже вопрос, насколько это легитимно или нет. Во всяком случае, в какой-то мере явно легитимно. Да? И только что мы должны знать здесь, что вот сама вот эта вот теория, которую они строят, да, предположение, та картина мира, которую они строят, это всего лишь модель. Это мы не раз разбирали эту вещь. Это всего лишь некоторая модель мира. И когда она применяется или используется как модель, так она понимается как модель мира, а не как реальная действительность мира, то у нас как бы нет никакого противостояния с наукой, потому что Нет проблем, мы можем предположить, что есть сила притяжения, как мы сказали, да? И на этом строить разные машины, технологии и так далее. Если это работает, нет проблемы в этом предположении. Но в тот момент, как кто-то придет и скажет, что вот эта вот теория, скажем, та же самая сила притяжения или какие-то другие теории в науке, она является реальностью, действительной реальностью, истинной реальностью мироздания, а не просто модель. То есть из модели мы делаем реальность, то есть относится к модели как к реальности. Вот здесь возникает проблема с религиозной точки зрения, с философской точки зрения. И это, в принципе, основа, стоит в основе атеизма. Что это как бы они взяли науку и сделали из нее идеологию. Да? То есть сказали, взяли некоторую модель и сказали, что эта модель, она действительно реальность мира. Все это произошло в 19 веке, в принципе. Да? Начало. Мы это тоже подробно разбирали, и так далее. Не буду сейчас во все это входить. И вот тогда, и вот именно в этом всегда у нас споры, если обратили внимание, да, всегда на то, если эта модель, она реальная картина мира, или же картина мира совсем другая, а вот сама эта теория или картина мира, которую рисует, скажем, какая-то научная, да, научная теория, она всего лишь модель. Если когда мы, да, всего лишь модели, не претендует на то, чтобы описать и сказать, что это реальность и так далее. Мы не раз приводили, что вот, да, там, скажем, та же самая сила притяжения, на самом деле, можно предположить, что она есть, и тогда решать разные задачи и вопросы, и строить технологии очень хорошо. Можно предположить также, что, да, я знаю совсем другое, то, что сегодня хотят предположить, там, из-за искривления пространства, и это совсем нечто другое. Другая природа, другая действительность, но неважно, на ней тоже можно объяснить и те же самые процессы, и не те же самые процессы, можем построить другую модель, не одну модель, мы это приводили не раз. Да? Вот проблема всегда она в том, что из модели делают реальность. Это в принципе суть язычества. Мы когда-то тоже разбирались, что вот атеист, когда он делает вот этот вот переход, они берут как бы орудие и делают из него самоцель, да, то есть взять средства, сделать из него цель, сделать из него идеализацию, идеализировать некоторую ограниченную действительность, некоторую модель, сделать из нее это. Да, реальность – это, в принципе, суть язычества, и это суть язычества в идеологии теизма, мы это не раз разбирали. Это как бы подход, да, но сама по себе наука, как бы у нас нет как бы с ней никаких проблем, никаких противоречий, никаких. Это тот момент, когда она предлагает свою теорию как модель. И при помощи этого решают те или другие вопросы. То же самое с психологией, что когда развили психологию, в принципе, развили ее, это тоже, в принципе, началось в 19-м, может, чуть позже, да? Развили в том же направлении, используя вот этот тот самый научный метод. То есть современная психология, о которой мы говорим, да, она тоже использует тот же самый научный метод. Немножко есть проблемы с психологией, насколько возможны там эксперименты, наблюдения, насколько их можно назвать опытами или нет, экспериментами и так далее, в какой-то мере явно можно, в какой-то мере это вопрос, об этом ведется спор, но нам тоже, в принципе, не так это важно. Но они пользуются этим также, таким же путем. То есть они говорят, что человек это некоторая, скажем, да, некоторая действительность. И поведение человека, и, значит, хотят определить, как бы, как это, да, психику человека, да, то есть, значит, психика человека имеется в виду, что поведение человека обуславливается какими-то внутренними силами человека, да, назовем это психикой, ну, не так просто, да. Во всяком случае, и вот эти поведение человека можно наблюдать. У многих людей одинаковые в каких-то параметрах поведение человека, оно в каком-то смысле одинаковое, поэтому можно исследовать это. То есть как бы все люди, они в общем ведут себя в каких-то рамках, каких-то определенных закономерностей, что если мы знаем эти закономерности, можем описать того, другого и третьего человека. Правильно? То есть в принципе видим явление, строим некоторую теорию. Что это за теория? Это картина мира. Человека в данном случае, да, внутреннего, назовем так, это картина внутреннего мира человека, как сила притяжения или какая-то теория в науке, да. И теперь, и при помощи этого, значит, поскольку у нас есть эта картина мира, теперь мы пытаемся описать поведение человека да, описать поведение человека или предсказать, или там, ну, в основном это связано с различными, да, помочь в, как там, в этих, да, в различных проблемах человека, то есть лечение, там, человек кажется, разные нервозные состояния, да, разные состояния такие и так далее, значит, чтобы как-то помочь человеку использовать вот это вот знание таким образом, это приблизительно тот же самый путь. Вопрос, насколько вот это вот исследование, да, там, когда мы предлагаем некоторую теорию, вот, должны ее как-то проверить на экспериментах, насколько эксперименты там, значит, работают, это вопрос сам по себе. В чем-то, несомненно, это можно показать, потому что действительно поведение многих людей в каких-то определенных параметрах, в каких-то определенных сторонах жизни, оно похоже и подчиняется каким-то законам определенным. Да? Вот эти вот законы, значит, они пытаются найти и при помощи этого что-то объяснять. Проблема в том, что поведение человека очень сложное. И вот эти вот законы, которые говорят в психологии, вопрос большой, если недостаточно для того, чтобы описать поведение человека. И они, конечно, признают это, что в полной мере нет, но в какой-то мере да, и тогда здесь есть статистика входит, статистика и так далее, и так далее. Да, не будем это. Один из путей вот этого вот, это Фрейд. Фрейд, да, известно, это, наверное, у нас называют что-то Фройдово, но не знаю, как здесь, да. Зигмунд Фрейд, тоже еврей один интересный такой, да, сам по себе. И у него, значит, тоже, и он основал школу психологии, которая называется психоанализ. Психоанализ, да? И он, да, предложил нам, что он предложил? И он предложил несколько принципов, вот, в своей этой, да, в своем этом учении предложил несколько принципов. И основная суть этого, и это то, что нам интересно, потому что мы в конце концов, зачем все это сейчас рассматривать в психологии, мы хотим посмотреть, как вот эти же вопросы рассматриваются в иудаизме. Да? Потому что ясно, что иудаизм, поскольку рассматривает, в общем-то, все вопросы, и эти вопросы особенно, да, внутренний мир человека, на самом деле это основная тема религии, да, что человек. Поэтому в этом смысле несколько интересно. По идее, нам не нужно входить и разбирать вот современные психологии и Фрейда и так далее. Это дело только потому, что люди это попросили сравнить. Потому что у нас есть целая школа вот этого вот объяснения всех внутренних процессов значительно глубже и значительно шире. И значительно, чем то, что имеет представление психологии, она самостоятельно сама по себе. Те, кто этим занимается, они не обращаются к психологии, чтобы понять и то-то, да? Но поскольку, значит, люди это просили, так мы пытаемся немножко, может быть, сравнить и посмотреть, что он это говорит, или, может, другие тоже психологи, и как это с точки зрения иудаизма оценить, да? Как это с точки зрения еврейского знания. Во всяком случае, он предложил такую вещь, это идея психоанализа, что поведение человека, оно обуславливается некоторыми некоторыми толчками, скажем, из бессознательного этого, да, подсознания, да, то есть некоторые подсознательные силы человека влияют на поведение человека, то есть у человека, мы знаем, есть сознание, да, что это тоже вопрос, как это определить, сейчас посмотрим, как он это определяет, и, может быть, поймем это с нашей точки зрения. В всяком случае, есть некоторое сознание, рассуждение человека, он видит, понимает, думает, решает и так далее. И несмотря на то, что он решает и думает и делает различные действия в рамках своего сознания, то, что он это, да, во всяком случае, утверждает здесь Фрейд, влияет на это некоторые подсознательные силы, а не те, которые влияют на его сознательное решение, то есть то, что он делает, какие-то сознательные поступки, это основывается на каких-то подсознательных импульсов. И если будем их знать хорошо, то тогда можем разрешить различные проблемы, да? И только что, сама по себе эта идея, то есть если мы говорим о поведении человека, должны учитывать не только то, что поведение, его психология, его это, да, психика, не только его сознательную сторону, а также его подсознательную сторону этого, да? И вот в чем это? Только здесь начинаются проблемы у Фрейда. И последователи Фрейда, и все, кто критикует Фрейда, потому что на самом деле критика была принципиальна. Не поэтому, это само по себе именно всегда принимается в мире. А вот то, что он предложил, как вот это вот силы подсознания, что это такое, так он предложил некоторое, да, он хотел объяснить, что, что в основном некое, да, и что все, или почти что все поведение человека, оно обуславливается подсознательными силами, которые строятся на половом влечении человека. Это, да, и у него есть несколько связанных с этим, я, да, как это, как это построено у него, да, несколько вещей, связанных с этим. Да, что там, да, там несколько вещей, то один из принципов, о котором он говорит, есть такой Эдипов комплекс, да, есть такое либидо, во-первых, называют либидо, да, что значит либидо, это некоторая жизненная сила, которая толкает его к действию, он, значит, объясняет, что вот это вот именно половое влечение человека, оно то, которое, в общем-то, толкает его и обуславливает все его поведение, все его, несмотря на то, что он сам этого даже не осознает, он думает, что он действует и так далее, и мы не будем ходить в разбор вот этой его точки зрения, не принципиально, что она всеми отрицается и всеми критикуется, но чтобы иметь представление. И он, вот как пример, так он говорил о таком вот Эдипов комплексе, да, человека, что как бы человек, да, ребенок еще с детства, он, в общем-то, у него есть как бы влечение к своей матери половое, и поэтому он ревнует к своему отцу и ненавидит его и так далее. И вот как этот пример, на этом он может, хочет объяснить многих поведений человека. Естественно, все, ну, мы, я не говорю, что с нашей точки зрения это полное как-то маразм, не полный, сказать по правде, да, ясно, что половое влечение человека влияет на его поведение, на его бессознательное, вот это влияет, но вопрос в какой мере, где, как, и явно не только оно, и не самое главное, не самое доминантное. А он хочет объяснить все, почти что все поведение человека на вот этом вот, на вот этой вот силе, как бы, да, что ясно, многие с ним не согласны, поэтому это так, ну, не принципиально. Во всяком случае, сама суть того, что подсознательные силы, они влияют на поведение человека, это да, принимаются. Поэтому, несмотря на большую критику со всех сторон на Фрейда, и, в общем-то, его, в конце концов, вся эта вот фрейдизм, он как бы был, отрицается полностью, почти что, да? Но все равно он считается тот, который в очень большой мере повлиял на все мировоззрение вот, современной науку, на психологию и так далее. И это странно, с одной стороны, все его отрицают, а с другой стороны, все его, как вообще, он считается, да, тот, который оказал огромное влияние, вообще очень-очень-очень важен. Это мы хотели бы тоже этот момент объяснить, почему это тоже интересно. Его, в чем его особенность, да?
Просто, например, у него были ученики такие, как Юнг, основатель логотерапии, Виктор Франкл, вот, там уже совсем другая теория, более другая.
Да, как там Адлер, да, еще Юнг, да. Адлер и так далее, да. Они, в принципе, пошли по той же схеме его, да, мы сейчас посмотрим его схему тоже, может, сначала рассмотрим схему его, да. Они пошли по той же схеме, только идею бессознательных сил они заменили там сексуально на другое, ну, вот это вот, да, половое влечение заменили чем-то другим, да, этот Адлер, что ли, да, он заменил этой идеей, ну, стремление к власти, желание стремления к власти и так далее. Ну, в принципе, можно придумать несомнение, да, можно предложить несколько вещей, то другой Юнг предлагает по-другому немножко. Но, в принципе, вот и сам принцип, он как бы принимается, да, что есть подсознательная сила человека, которая влияет на его поведение. Вопрос, в чем они заключаются, в этом есть большой спор. Да? Теперь, ну, сама схема, вначале посмотрим как бы саму схему, как, что он говорит нам. Да. Так он, в принципе, рисует он рисует, да, и ясно, как в науке мы сказали, да, наука дает какую-то картину мира, да, и как в обычном, дает картину мира на основе того, что он видел, и тогда предполагает эту картину мира, и при помощи нее хочет объяснить то-то и то-то. Ясно, эта картина мира, это всего лишь модель мира, а не сама реальность мира, мир другой, значительно сложнее, если везде это так. Естественно, здесь тоже это так, если мы это принимаем как модель мира, если она работает, то почему бы ей не пользоваться, да? В всяком случае, он предложил мне такую, некоторую такую модель психики человека, разделил ее на три части, да? Что есть как есть, есть оно, сейчас пытаемся разобраться, это, да, есть оно, есть я и есть сверхя. Три вещи человека, да, три компоненты внутри психики человека. Они не безобоснованного, естественно, он это сказал, хотя только вот вопрос, как мы, если захотим понять это глубже, как мы поймем эти понятия. Во всяком случае, оно это связано вот с теми самыми подсознательными силами, к которым относится именно половое влечение, но оно, в принципе, а другие считают, что это другое, включает в себе все вот эти вот разные телесные потребности человека, если говорим более широко, не только вот то, что Фрейд сам говорил, различные физические, там, я знаю, желания и так далее, телесные и прочее, прочее. И оно, то, что мы называем Ецера в каком-то смысле, да, плохое начало человека, тоже не совсем точно то, что мы называем. Не совсем это тоже, может быть, мы сейчас начнем разбирать еврейскую, потому что теперь мы не поймем, как это работает. Во всяком случае, вот эти вот силы, внутренние силы, которые есть человека, природа человека, которые требуют от человека удовлетворения этих сил. Так он, в принципе, смотрит. Это вот, он, это вот эту внутреннюю компоненту психики он назвал оно. Потом у нас есть другая компонента сверхя. Сверхя, как с его точки зрения, это некоторая картина, ну, назовем это условно, как бы мораль человека. Мораль – это некоторая картина, которая в нем была воспитана окружающей средой, окружающим миром, воспитана некоторые по принципы, понятия, как должно было быть, скажем так. Да? Значит, оно – это то, что я хочу. Сверхя – это то, как в его представлении, как должно быть, что правильно, что хорошо, что весь набор этих, да, набор моральных принципов, которые, как он говорит, пришли из внешней среды, но не принципиально, явно, что у каждого человека это есть, да, в каком-то смысле, ну, то есть, когда мы просто смотрим на человека, вот так как мы смотрим, естественно, мы можем увидеть третьи компоненты, по идее, да, можно спорить о сути, о том, что их составляющих, их, да, внутри, но, по всей видимости, нечто похожее, в принципе, все говорят, что есть нечто такое. И это значит, вот это сверхя, а есть я, что это само сознание человека, само осознанное, да, мышление человека, что оно решает, как, с его точки зрения, да, вот это уже как это работает, психика человека, есть вот это вот сознание, что это называется я, то, что я осознаю себя как я. И есть, значит, силы, которые толкают, назовем это снизу, силы, которые толкают сверху, но мы, это я так условно называю это дело, да, то есть силы от природы, это, да, и, как и половое влечение, естественно, тоже включено там. И вот эти вот нормы человека, которые он понимает, как они должны быть, и вот поставить их в какое-то соответствие между ними, правильную какую-то гармонию, вот этим вот занимается и сознательное я человека, да? Думаю, что я более-менее правильно это объясняю, его этот взгляд, да? И вот это вот я, да, и оно решает, а в чем проблема, зачем вообще это нужно? Ну, по идее, с практической стороны, практической психологии, там что нужно, что у человека возникают какие-то разные проблемы психологические, нервозности, там разные проблемы, те или другие, да, так это здесь он уже начинает, как бы, идет объяснение, что теория, что эти проблемы возникают в результате конфликта между двумя, между оно и между сверхя, и когда это я не очень справляется с тем, чтобы разрешить этот конфликт, возникают различные проблемы. И для того, чтобы разрешить эти проблемы, надо найти правильный путь, во-первых, понять, откуда конфликт между какими силами из оно и из сверхя, и найти этому решение. Решение обычно там или тренировкой, или еще какими-то путями. Не будем ходить, это уже психология, практическая психология, мы не будем в это входить. Да? Но это как? Но здесь он предлагает некоторую картину мира. Да, из трех компонентов. Картину внутреннего мира человека. Из трех компонентов. Да? Оно, я и сверхя. да? Ну, подсознательные силы, подсознательные силы вот природы, сверхя, но вот эти вот нормы, как он утверждает, они тоже иногда или всегда воздействуют на подсознательном уровне на человека. Это нормы, которые он не может сам вести себя против своих норм, скажем так, да? И вот то я, которое это как бы дело, ну, назовем, выбирает, если мы смотрим еврейской точки зрения, да, Ецератов, Ецерара, и тот, кто делает выбор, да, свобода выбора, выбирает зло, ну, в упрощенной схеме такой вот, в религиозной точке зрения есть как бы добро и зло, да, и тот, кто выбирает между добром и злом, это как бы схема, которая, ну, в упрощенной схеме, очень упрощенно рассматривается, скажем, религии, да? Добро и зло, и я человека, который выбирает между добром и злом. Теперь, и дальше. Это значит его схема. Да, мы сейчас пытаемся рассмотреть, как эта схема сама по себе представлена в еврейском мировоззрении. Поскольку еврейское мировоззрение очень много посвящает тому рассмотрению внутреннего мира человека. И, конечно, не ограничивается вот этими вот тремя, как бы, да, простыми вот этими вот взглядами на вещи. Это, в принципе, это то, к чему можно прийти, если наблюдать за человеком действительно, да? В той или иной мере, и все, кто говорят, они тоже приходят к чему-то похоже, можно немножко по-другому это строить, но так и знать, да? Теперь, как они, какие наблюдения, как они к этому приходят, ну, обычно тоже вопрос. Здесь вопрос, проблема с экспериментом, как можно это проверить, какой внутренний мир человека, действительно так или не так, и так далее. Обычно, по идее, это человек смотрит внутри самого себя. То, что человек смотрит внутри самого себя, вряд ли можно отнести к понятию эксперимента. Да? И, а то, что он смотрит на других, других внутрь не может посмотреть. А прийти к выводу только из их поведения, сказать, что это оттуда, оттуда и оттуда, проблема, если можно назвать это экспериментом, поэтому есть проблема назвать всю эту вот психологию, да, вот эту вот идею, как бы научность в этом смысле. Хотя явно в некотором аспекте это так, да, в некоторых простых поведениях явно можно это увидеть, да. Но в более сложном поведении это уже сложно там прийти к этому, да, каким-то вот реальным выводам. Во всяком случае, это одна из претензий, которая была к Фрейду, что на самом деле вся его теория, она к науке не имеет никакого отношения. Ну, со стороны ученых, я имею в виду, да, это некоторые фантазии и так далее. Или которые пошли дальше и говорят, что все те доказательства, которые он приводил, а доказательства его, как могут устроить доказательства, что были люди, к нему пришли люди с какими-то проблемами. И он, используя эту схему, их проблемы разрешил. И вот это доказательство, что его схема правильно похожа на науку. Да? То, на самом деле, явно, ну, то есть, так это наука тоже строится, но в науке это как бы, если это работает, так это работает. То есть не доказательство того, что та самая картина мира, которую они строят, она действительно реальность, но это доказательство тому, что этой моделью можно пользоваться в той или иной мере. Да? Но здесь говорят, что даже это не так, потому что многие против него говорят, что все это фальсификация, что на самом деле то, что он привел все эти, да, был обман. Некоторые так говорят, во всяком случае, не принципиально. Вот эту вот его, вот эту вот сторону, как бы, многие не принимают. Но с другой стороны, весь его подход, как мы сказали, к нему относится, ну, он имеет большое значение в, да, психологии, да, как бы, как называется, он называется там некоторым новатором, да? Написано, что я хотел просить цитату просто, ну, не принципиально, в всяком случае, к нему это, да, относится как к новатору, вот, ну, во всей этой психологии, очень-очень, почему это так? Я, это без того, чтобы ходить, ну, сейчас мы разберемся, что появится сказать клиент, но само по себе этот момент можно было объяснить, почему это действительно так, да? А сказать по правде, это интересно. Сам по себе он, да, он же, в принципе, еврей, да? Еврей это одно из качеств еврея, да? Что такое новаторы, да? Это мы, да, немножко, чтобы понять этот принцип, в чем здесь суть. это мы знаем. То есть то, что к нему претензии, которые с одной стороны претензии, а с другой стороны, наоборот, это как бы его принимают как за важность. Потому что на самом деле его это утверждение прийти вот с этими половым влечением и так далее, большая проблема. Но для того, чтобы сказать такую вещь, кроме всех других качеств, необходимо одно важное качество, которое присуще всем евреям. Вот это вот качество, оно, по сути, у него тоже это наблюдалось. Это качество, оно может иметь положительную окраску, может быть иметь отрицательную окраску. Зависит, как любое качество у человека, оно может быть положительным и отрицательным, смотря как мы его используем. У евреев есть одно качество, которое сказано в Торе. Да? Какое качество еврейского народа? Да? Кшеоров, то, что сказано. На русском как это переводится? Жестоковыйный. Жестоковыйный, не знаю, как это, что это такое на русском языке означает. В таком случае, да, еврей, не знаю. И, по сути, это переводится как упрямцев, в простом смысле. На самом деле, это немножко чуть шире, чем просто упрямцев. На самом деле, в своем, если посмотреть по-другому, да? Как? Твердолобый, жесткая шея имеется в виду, да? Да, это, то есть это идея упрямства, а в своей как бы отрицательной форме она проявляется как, она раскрывается как наглость. А это очень хорошо знают люди, особенно в Израиле, которые живут, вот это вот, да, хуспах, еврейское качество, наглость, да? То есть когда оно неправильно и плохо используется, так оно... это наглость. Когда же она правильно и используется хорошо, так это называется новаторство. Потому что все такое новаторство. В принципе, быть наглым, сказать то, что никто до сих пор не опасался сказать. Это мы видим очень интересно у многих евреев. Скажем, то же самое Эйнштейн. Да? Что он когда предложил свою теорию вот этого, да, как это, специальная теория относительности, да, на самом деле это не его идея была, это идея была Пуанкаре. Но само по себе, да, другой ученый, там, немецкий, по-моему, Пуанкаре, да, французский, да, да, и он, эта идея, но он сам боялся ее высказать. Нужна наглость, простыми словами, для того, чтобы сказать, что масса – это не масса, а время – это не время, и перевернуть все мировоззрение этого. У евреев есть такое качество, и поэтому одна из причин, почему они как бы первопроходцы почти во всех областях, потому что для этого необходимо вот это вот качество интереса, да, пойти против всех. Это идея Авраама, что Авраам пошел против всего мира. Пойти против всего мира нужно, ну, по-простому, на нашем языке простому надо сказать, это наглость, нет? То же самое. Так мы видим, часто у многих евреев это одна из причин их вот этого вот успеха во многих макетах. Не только это, естественно, там... Еще разные стороны, можно сказать, способности, там еще что-то, вопрос о способности. Мы когда-то где-то обсуждал, где причина успеха евреев в мире. Не буду сейчас в это входить, но вот во всех этих, да, тут кто-то мне задавал вопрос, мы этот вопрос разбирали, да? Но это как бы одна из сторон очень важных, которая дает это, да, вот это вот еще называется, как она приводит, юзма. Юзма на иврите, как на русском это говорит, инициативность. Это тоже исходит из того же самого этого, да? Упрямство – это тоже корень того же, всему это корень упрямства, да? Идти упрямо против всех. Так что мы видим это, Эйнштейн, видим у него это и так далее. Так что это как бы идея новаторства здесь, скажем так. Да? То есть он сказал вещи, которые другие не решались сказать, даже если они тоже смотрели, думали на это и так далее. Да? Поэтому так можно было узнать. Во всяком случае, несомненно, если мы смотрим на его это, да, сама идея вот этого, вот, что основа всех поведений, как бы половое влечение, естественно, никто не понимает, и мы, естественно, тоже. Но идея того, что подсознание есть силы, которые влияют на поведение человека, несомненно, это так. И точно так же это и обязательно, точно так же обязательно это в еврейском мировоззрении о сути человека. Мы сейчас пытаемся рассмотреть вот еврейскую точку зрения, может быть, можно будет как-то сравнить вот с этим. Я не знаю, если это на одном уровне вообще для сравнения, но отдельный разговор. Во всяком случае, мы много учим книгу Рав Деслер. А Рав Деслер, в принципе, очень подробно, очень много относится именно к этим вопросам. И, в общем-то, все вот эти вопросы психологии, да, которые, в принципе, задавали, мы разбирали в самых разных лекциях. Да? Только мне называли это психологией, не приходили к психологии и так далее, но в принципе, если мы сейчас сравним, это они занимаются вот этой параллель, это в принципе параллельные вопросы. Да? Вопросы внутреннего мира человека. И только они рассматриваются достаточно глубже. Сейчас пытаемся посмотреть туда. Во-первых, первое, то, что мы сказали, совсем недавно у нас была лекция какая. И да, то, что говорит насчет, суть спора между религией и атеизмом, на другой лекции, почему атеисты не принимают доводы религии. Мы там приводим мнение, вот это, да, объяснение Рав Деслера, почему атеисты не принимают это, да, почему не принимают точку зрения это, и этому объяснили, вот, используя именно этот подход, что есть, если вы помните, да, что есть внутренние силы человека, которые влияют на его решение. И так вы и сказали, там Рав Деслер приводит исследование, что можем ли мы полагаться, вкратце скажу, да, можем ли мы полагаться на свое собственное решение. Почему? Потому что в конце концов человек что-то решает, приходит к какому-то выводу. Часто мы там приводили много примеров, что в конце обнаруживается, что это решение совсем не то, что он имел в виду, или вдруг потом он с тем же самым разумом решает совсем другое. И вопрос, почему вдруг иногда он решает так, иногда решает так. И одно из объяснений, несмотря на то, что он решение, его решение это результат его рассуждений в рамках его сознательности, да, то есть он сознательно делает рассуждения логически, правильно, в конце концов приходит к выводу, который тот же самый разум в следующий раз может прийти к совершенно другому, да, то есть как это может быть, и мы там это, значит, привели, пытались сделать это, да, Рав Деслер приводит длинное вот исследование, это мы это в какой-то мере привели, что на самом деле это влияние тех самых подсознательных сил человека. Да, на что сознательность человека влияет на решение. И мы тогда сделали и некоторую тоже схему, некоторый разбор, как это Рав Деслер приводит, что говорит, что решение для того, чтобы было решение человека, чтобы человек пришел к решению, ему предшествует рассуждение. Рассуждение, откуда появляется рассуждение? Рассуждение по любому, да, рассуждение. Вообще, почему человек начал рассуждать о чем-либо, чтобы прийти потом к решению? Откуда это началось? Что это вызвало рассуждение? Это заинтересованность, в этом заинтересован. Поэтому он об этом думает. Если он в этом заинтересован, сразу возникает вопрос. Откуда приходит эта заинтересованность? Желание человека. Если это приходит из желания человека, получается, что желание человека, то, которое ставит вопрос для решения и поставляет вопрос для решения разуму человека, и тогда возникает вопрос, само это желание влияет на конечное решение или нет. И мы там привели ряд вот тех самых исследований, пришли к выводу, что, конечно же, влияет и очень влияет. И тем самым мы, в принципе, объяснили вот это вот, почему вдруг, несмотря на то, что человек рассуждает с позиции разума, с позиции логики, а мы приводим какие-то логические аргументы, и вдруг человек их не принимает, и при этом он пользуется какими-то своими логическими аргументами, то есть пользуется логикой и не принимает логические аргументы. И почему это так? Казалось бы, то, что нам кажется, что это правильно, и тогда с позиции разума. Вот почему человек, который мы видим, что он как бы ведет себя с позиции разума, он вдруг это не принимает, да? И тогда объяснили, что в конце концов это влияние тех самых сил, почему и зачем, и почему на это есть, и почему это мы там подробно разобрали, не будем сейчас это ходить. Во всяком случае, пример этому явно, что иудаизм это, да, имеет это в виду, не только имеет в виду, это как бы основа картины мировоззрения, еврейского мировоззрения, что есть силы подсознания, которые действуют на человека, на его сознательное решение, то есть, другим словом, по его схеме, на его я, да? Несомненно. Вопрос, какова природа этих внутренних сил человека, подсознания, которые действуют в рамках подсознания. И мы там, когда делали исследование, сказали, что источник – это желание. человека, да, желание, тогда сразу возникает вопрос, а что является источником этого желания, но мы остановились и там не продолжили дальше. Да? Но на самом деле это отдельная тема сама по себе, и откуда исходит желание. Я, в принципе, занимался этим вопросом. Последняя лекция, не здесь, в Израиле, она должна выйти. Она должна будет называться, вот как бы это, была одна лекция в понедельной главе по Толдот, то, что мы там говорили, Бог создал зло в мире. Да, создал ли Бог зло в мире или нет, да, вот вопрос разбирали. Там мы немножко задели эти вопросы, а следующая лекция, она будет называться «Толдот 2. Как и в чем человек должен быть похож на Бога». И там мы разбираем, в принципе, делаем дальнейшее, продолжаем все это. Доходим до самого корня, откуда приходит это желание в духовных мирах. Тут глубокий подход, не знаю, что мы сегодня успеем, может быть, вкратце, если в конце успеем, будет время, вкратце коснемся этого, чтобы понять вот эту вещь. А потому что там мы очень подробно разбираем всю суть этого дела. Да? Так что, в принципе, вот это вот желание, откуда оно приходит и так далее. Мы сейчас попытаемся рассмотреть дальше вот схему, внутреннюю схему человека. Понятно, что есть внутренние силы. Вопрос, как точно их построить и схематизировать. Ясно, что те самые силы, о которых он говорит, это оно, то, что он называет, это оно. То есть силы, природные силы человека, и включая также половое влечение, несомненно, и также, я знаю, и различные инстинкты, и желания, и потребность в еде, и потребность, разные удобства телесные и так далее, явно оно влияет, оно относится к этим внутренним силам, несомненно. Но не только они. Не только они, значительно больше и в различных, на различных уровнях. И мы сейчас попытаемся разобрать, поэтому пойдем по-еврейски начнем объяснять, а не с его схемы, а нашей схемы, а потом нашу схему, а потом уже кто хочет может сравнить между двумя схемами. В принципе, мы говорим так, что на самом деле, да, и тоже еще одно из различий вот это вот между вот этим вот взглядом, как сказать, назовем научным или более не научным, а взглядом атеизма, который использует науку как свою основу, так это как бы принципиальная разница, здесь психология, она тоже как бы проявляется, хотя не настолько, это идея того, что с их точки зрения есть мир сам по себе, мир сам по себе, он существует, и кроме того мира, который мы видим, то есть мир природы, нет ничего. И все, что происходит в мире, требуется или необходимо объяснить в рамках вот действительности этого мира, да, скажем, возникновение мира, возникновение человека, функционирование человека и природы, это биологическая сторона мира, скажем так, биологическая, и физическая, биологическая сторона мира есть, и она там обусловится тем, что она обусловится, все начинается внутри мира и там заканчивается, мы сейчас не будем это входить. И поведение человека, оно тоже обуславливается какими-то силами, внутренними силами человека, обратно где-то исходит из биологического, так говорит Фрейд, во всяком случае, да, что вот это вот половое влечение или другие тоже, они исходят из каких-то биологических потребностей человека, хотя не в прямой. Не в прямом, но тоже мы тоже это рассматриваем вот на этом, да? И еще третья сторона – это общество. Общество тоже смотрит на него как некоторую, вот в рамках вот этого вот не совсем белого, есть, которые сравнивают действительно общество с биологической стороной. И вот оно, понятие, объяснение всего, что происходит в общественных процессах, тоже в рамках вот природы в мире, что это, в принципе, социология, о ней мы тоже хотим поговорить, это, в принципе, был твой вопрос, да? Если ты... А, не ты послал, кто-то другой мне послал, да. Да, вопросы социологии тоже мы рассмотрим, как бы это, да, может быть, у нас будет это возможность. Во всяком случае, и то есть все мы как бы ограничиваемся вот картиной мира, природы, которую мы наблюдаем, и вот здесь должны найти решение. Наша точка зрения здесь как бы говорит, что мы этим ограничиться не можем. Естественно, это принципиальный спор по этому поводу, что мы этим ограничиться не можем, что невозможно объяснить процессы, те же самые биологические, физические процессы в рамках науки природы, потому что мы тогда говорили, должна быть причина всем явлениям, а причина не может быть в мире природы, поэтому должна быть причина всему, оно не может быть внутри природы,
А, да, а находится, но она есть. А если она есть, значит, она действительно сама по себе отдельно вне природы. И вот это вот как бы, и мы как бы так объяснили, мир природы, что есть мир природы, это мир явлений. А кроме этого есть причины для всех явлений. И вот совокупность этих причин мы называем миром причин. Да, так назвали. Или по-другому мы это назвали духовным миром, духовной действительностью. То есть как бы есть мир причин, да, что это духовная действительность, так мы назвали ее, и мир явления, это мир природы. И поэтому мы считаем, как мы считаем, что невозможно, у нас всегда был спор на эту тему, что невозможно объяснить мир только в рамках, если предполагать, что все причины находятся тоже внутри мира, это языческая точка зрения, потому что внутри мира природы, как сказать, что камень, он является и причиной, как камень может быть причиной для чего-либо, какой-то идол, точно так же природа не может быть причиной сама по себе, это как бы языческая точка зрения, а у нас как бы точка зрения монотеизма, что идея причины всему, она находится вне природы. Это мы так говорили в природе, в физической стороне и биологической стороне природы. Точно так же мы должны сказать, вы психологии, в поведении человека невозможно ограничиться для рассмотрения, для понимания поведения человека, невозможно ограничиться только его биологической стороной, да, и даже все, да, и объяснить всю психику, все на основе вот этих вот биологических, и то, что, несмотря на то, что Фрейд, это то, что хочет сказать в конце концов, что все в конце концов построено на биологическом, там есть разные принципы, нет сил читать это дело, да, но все принципы, которые они, на которых все это основано, то идея психоанализа тоже. И так для того, чтобы понять по-настоящему, да, это внутреннюю сторону человека, надо предположить, что в человеке тоже есть две действительности. Одна это его телесная действительность, мир природная его сторона, а другая мир причин для его поведения. Этот мир причин для его поведения мы назвали духовной стороной человека. Да? Причины назвали духовной стороной человека. В принципе, в принципе, в общественных науках, по идее, тоже должны сказать, если когда дойдем до этого, дойдем, попытаемся тоже объяснить, то там тоже, в принципе, должны разделить эту вещь. Поэтому у нас здесь принципиальный спор между вот, религией и атеизмом, что это как спор между монотеизмом и язычеством. Вот в этом принципиальный вопрос. По всем параметрам у нас есть спор, в каждой области один и тот же спор. Если мы ограничимся только тем, что вот, биологической стороной этого мироздания или физической, или же мы говорим так же. В всяком случае, еврейская точка зрения, которая хочет описать, дать картину мира человеку, она рассматривает его как действительность двух, как совокупность двух действительностей. Это его материальная действительность, физическая, и его духовная. Что духовное – это некоторое поведение, и это причина, по-простому, да, это причина для его поведения. Как в мире природы есть какое-то явление, у него есть причина, вот эта причина не может быть в природе, мы называем это как бы душой этого явления, ну, условно назовем это так, да. Та причина, которая вызывает ее, она является как бы душой, она, по сути, включает в себя также цель, для чего она... Чему должно это, да, цель, для чего это предмет и явление было создано, также он тоже включает причину, включает в себе также цель, не будем в это входить. Во всяком случае, вот поведение человека, чтобы объяснить поведение человека, это также нам нужно. Нужно вот это вот смотреть на человека как совокупность двух вещей. Да? Ну, во-первых, есть проявление физическое проявление человека, поведение человека. В них есть причина его поведения. Теперь, эту причину поведения мы разделяем на три части. Да? То есть его и совокупность причин для поведения человека разделяем на три части. Или другими словами, его духовную сторону, или его душу, как мы говорим, разделяем на три части. Да? То есть три компоненты у души человека, как это всем известно, да? Что называется нефеш, рух, нешама. На русском нет такого понятия, на русском есть только нет перевода, по-моему, вообще. Это только говорится о душе, и все в общем. Да? Но на языке Торы, видите, есть... Как минимум три понятия, на самом деле есть больше, есть еще два, а потом есть еще, но не будем в это сейчас входить. Мы, когда говорим о поведении человека, имеем в виду три компоненты, которые вызывают его поведение. Три компоненты. И это нефеш, рух и нешама. Что такое нефиш? Обратно в схематике мы это дадим, схематично очень. Что нефиш – это как бы совокупность причин, которая обуславливает физиологию человека, организма. Да? То есть причина для всех физиологических процессов, как и в природе, происходят различные физические или биологические процессы, причина их, ну, назовем это нефиш. Да, обратно схематично и так просто. Всякие инстинкты и так далее. Ясно, что здесь сюда включается также вот и половое влечение, и да, потребность в пище, и желание кушать, и желание удобства, и приятное, и все-все телесные удовольствия и приятное это. Да? В какой-то мере вот то, что он называет оно, оно как-то связано с этим, пересекается, хотя не совсем точно, да? Потому что на самом деле мы, да, ну, может быть, еще поймем, да? Но в каком-то смысле это пересекается, да? Это то самое, оно низ, и, да, назовем вот это, да? Это то, что вот эти вот самые различные инстинкты и так далее, они явно, да, это причина для физиологии организма человека, для этого, да? Не для поведения, да? Есть вторая сторона, это рост, более высокая в духовном плане, обратно условно, потому что в духовном нет выше и ниже, то есть мы говорим это условно. И да, духовная сторона называется рох, она включает в себя все причины для эмоционального поведения человека. Да? То есть ниже, можно было бы сложнее здесь сказать, здесь значительно сложнее, но если попроще сказать, что вот эта вот нефиш, она также вызывает различное поведение, инстинктивное поведение человека, как вот это самое оно. Да, и инстинктивное поведение человека, которое выходит из его различных биологических потребностей или физиологических потребностей и это, да? Так это вызывает, да, это значит нефиш, оно как бы вызывает поведение человека в рамках его физиологических, да, потребностей и так далее. Сказать по правде, если мы разберем глубже, это не совсем так. Может быть, потом объясню, да? Но в общем можем так это понять. В общем, это правильно, да? Теперь, кроме поведения, инстинктивного поведения человека, у человека есть эмоциональное поведение. Понятно, да? Эмоциональное поведение включает в себя много различных вещей, противоположных. Одна из сторон этих в эмоциональном поведении, которое близко в каком-то смысле к нефиши, это различные потребности эмоционального характера. Как то чистолюбие, любовь, вопрос. А по любви мы говорим, да? Парень увидел девушку на улице и полюбил. Вопрос, если мы говорим об этой любви, то это явно относится к нефиш, да, ну, к физиологическим потребностям, да, ну, и так далее, да. Как мы, когда-то, да, эмоции вот такого характера. Эмоции, они могут быть и другого характера. Ну, это как мы это когда-то говорили, да? Что приходят в ресторан, сидят официанты, что я люблю курицу. Я люблю курицу, что вы любите? Курицу, это предлагаю, да? Мы любим курицу. Ну, что значит, он любит курицу? Если бы он любил бы курицу, он бы ее не ел бы. Что бы он делал бы? Он бы ее посадил бы в клеточку, закормил бы, заботился, если не смотрел, тогда я начну любить. А когда он ее любит кушать, называется любить. А поэтому слово любить, оно проблематично, смотря в каком контексте мы ее используем. То есть в данном случае человек любит свой желудок, а не курицу. Просто любит, когда курица находится внутри его желудка или попадает в каком-то образом. Это то, что он любит. Процесс он любит, а не курицу он любит. Но он как бы называет это «люблю». Очень часто в отношениях, скажем, в том случае, как... Довольно часто, как тот парень полюбил ту самую девочку, он ее полюбил точно так же, как полюбил курицу. Не обязательно, но вот шел по улице, увидел и полюбил. Большой вопрос, да, там в большинстве, да, может быть, в каких-то особых ситуациях немножко по-другому, но не будем это уходить. Но во многих ситуациях, это в большинстве ситуаций, это именно как полюбил девушку, курицу.
Ну а вот есть девичья любовь, когда вот уже есть и дом, и 10 детей, и все это в одной маленькой голове девушки, а с ним она может быть только в столовой, там в обед встречается, или просто видит его.
Давайте сейчас не будем ходить, у меня есть отдельная тема, целая серия лекций, посвященная понятию любви.
Это
о корне любви. У меня на сайте есть о корне любви целый. Мы там разбираем все вопросы любви от начала и до конца. А последний там из них занимается вопросом любви между мужчиной и женщиной. Но не знаю, откуда это начинается, с чего и как это, да, не будем в это входить, да? Да? Ну и как пример мы просто взяли. Просто когда мы говорим любовь, это большой вопрос, что мы имеем в виду, да? Во всяком случае, да, это отдельная тема, мы не будем из этого. Значит, во всяком случае, как бы это ни было, мы здесь говорим о чем? О, да, каких-то некоторых, да, да, эмоциональные вопросы человека, эмоциональные, совокупность причин для эмоционального поведения, поведения человека. Как кто? Чистолюбие, как?
Сострадание, жалость.
О, минутку, как чистолюбие, как жадность. Как и, да, и
стремление
к власти и ко всему остальному. То есть здесь мы говорим о некоторой потребности человека, не совсем биологической, но тем не менее мы их относим к телесности. На самом деле они как бы на уровне выше, чем вот эти физиологические инстинкты, инстинкты размножения, еды и так, да, и так далее. Но они тоже как бы причины для поведения человека, эмоционального поведения человека. Они как бы близки по своей сути к нефеш. Несмотря на то, что они относятся к рох, но они близки к нефеш. Почему и как мы сейчас, что значит близки, мы сейчас, может быть, объясним, да? Но они как бы тоже часть поведения человека, это часть причин для поведения человека. У многих людей большая часть, да? И так далее, жадность, тревога и так далее. Все вот эти вот эмоциональные порывы, которые есть, в принципе, мы их называем телесными, да? Но на самом деле они как бы относятся к телесности внутри его эмоциональности, назовем это так, сейчас мы пытаемся. Кроме этого, эмоциональности, естественно, есть другие причины, которые другие компоненты, которые вызывают поведение человека, как ты говоришь, да? Сострадание, совесть, стремление к истине, узнать что-то, хочу, люблю, в смысле любви, да, да, желание дать, а не желание получить. И так далее, различные желания, что мы больше их относим к духовности, да, мы их называем духовно, это называем телесно, хотя это все в каких-то рамках, нужно понять, что мы говорим. Во всяком случае, они тоже являются причиной для поведения человека. Мы не можем сказать, что человек ведет себя только в результате вот этих вот телесных своих потребностей, телесных как инстинктивных, или телесных вот таких, как мы сказали, там, честолюбие, страх и желание получить уважение, желание, там, различные потребности в желаниях и так далее, все это мы не можем назвать это, да, только вот это вот поведение человека. Есть явно, как назовем это, духовное поведение человека, стремление к истине, к добру, к хорошему и так далее. У каждого человека есть и то, и другое. Возможно, в каких-то пропорциях разных. Это уже другой разговор. Одни более скрытые, более, как это, закрытые, не очень проявляются. Какие-то, может быть, эти силы больше проявляются, эти силы меньше проявляются. Почему и зачем, мы тоже, в принципе, должны разобрать, если дойдем до этого, да? Во всяком случае, есть причина, почему то, почему это, почему это. Но, во всяком случае, когда мы говорим о поведении человека, вот это вот эмоциональное поведение человека, оно обуславливается целым рядом внутренних сил человека. И все они внутренние. Да? И вот эти вот внутренние стремления, они потом выражаются во внешнем, но сейчас попытаемся тоже это разобрать. Во всяком случае, явно не все это. Это вот эта вот сторона и в поведении человека, это то, что, да, поведение человека вызывает поведение человека, вот эти вот, да, совокупность этих компонентов, которые вызывают, вот этих вот причин, которые вызывают эмоциональное поведение человека, называем рох. На самом деле там есть противоречивость, есть вещи противоположные, одно противоречит другому, в самом рох. Почему именно это в рох? Это отдельный вопрос, мы сейчас пытаемся разобрать. В нефиш этого нету. Нефиш, эти силы, они не противоречивые, как бы, они одной природы. А в нефиш они как бы двойной природы. То со стороны телесности или со стороны разумности. Сейчас попытаемся понять. Рох. Есть третье. Сейчас, да. Рох. Почему это так, мы сейчас тоже попытаемся понять. есть третья компонента в духовной стороне человека, еще более высокая, и она также обуславливает часть поведения человека, может быть, не все, может быть, у многих людей она не очень проявляется или в меньшей мере проявляется. Это называется нишама. Так и называется нишама. Это называется душа, в принципе, да? Кто как называет обратно это, да? Условно. И это причина для разумного поведения человека. Разумное поведение человека с позиции разума. Обратно это не так просто, поэтому не совсем то, что мы имеем в виду разумное поведение человека. Обычно, потому что мы обычно имеем в виду, что человек подумал, рассчитал, сделал какие-то вычисления, взвесил и сделал действие. Не это, не совсем это, а это вот те самые внутренние моральные принципы человека. Какие-то принципы, не будем говорить моральные, какие-то основы, начальные основы, с позиции которых человек действует по убеждениям, скажем так, по внутреннему своему убеждению. Он в каком-то смысле, это немножко параллельно его понятию, то, что он называет сверх-я. Но он как бы говорит о влиянии общества, что общество просто внедрило человека и так далее. А мы говорим, что, конечно, поведение общества может повлиять на эту сторону или там что-то воспитать, что-то повлиять. Но это, у этого есть суть сама по себе. Человек с этим рождается. Он, это может меняться каким-то образом. Как это поменять и каким образом это меняется? Это, в принципе, вся суть психологии должна была быть. Еврейская психология, если называемая психологией, да? Это называется у нас мусар, а не психология. Это основная задача, как на это повлиять. Но в принципе, есть, конечно, возможность это повлиять, в каком-то смысле воспитанием, окружающей средой и так далее. Но кроме этого влияния, это влияние только влияние, но уж как-то повлиять, но не создать. А создается оно у человека при рождении, то есть оно возникает, он приходит с этим вместе с родителями. Какие-то начальные понятия внутренние, они, может быть, не выражаются в каких-то определениях нашего мира, в каких-то внутренних потребностях и стремлениях духовного порядка. У человека есть потребности, как мы сказали, телесные, внутренние толчки к телесности, к инстинктам. А есть также у человека и у ребенка, и он с этим рождается, потому что у ребенка на первом этапе не очень проявляется, но, несомненно, есть где-то внутри потребности, назовем это потребностями к духовности, в каком-то смысле, к знанию, к пониманию, к истине, к добру, к чему угодно, как-то ясно, что это есть. Оно не всегда проявляется то или другое, или в третьей мере. Почему? Мы это, может быть, объясним. Но во всяком случае, в определенном возрасте, когда-то это у каждого человека, в какой-то мере это явно и проявляется тоже уже во взрослой жизни. На него можно повлиять внешней средой и так далее, то, что он говорит сверх-я. Но не сверх-я не создает это, внешняя среда, она не является сутью этого, а является не только влиянием на это. Да? Это отдельный разговор. А в таком случае человек рождается вместе с двумя этими. Да? Это значит, это как бы внутренняя структура человека, тоже построена из трех веществ. Да? Теперь, если так, он говорит здесь сколько? В принципе, три я у него получается, да? Ну, я как бы, что это оно, я хочу, да? Я это сверх-я, то есть его осознание, что и я это осознанно и так далее. По идее, вопрос действительно, что такое я, человек? Что такое я? Кто есть человек? Это вопрос сам по себе, вот с еврейской точки зрения, будем ходить сейчас в эти все, потому что они представляют, как они видят мир, посмотрим, как мы видим. В принципе, что такое действительно я человек, кто он человек? Здесь есть разница между тем, что было я человека у первого человека, Адама Ришона, и кого оно у нас, это немножко строится по-разному. Да, не немножко, а сильно по-разному. И это произошло в результате греха. Да? Но и греха первого человека, природа изменилась, и суть, и это действительность, вот осознание я человека. Осознание я человека, оно тоже изменилось. Но по сути, что такое я? Для того, чтобы понять, что такое я человека, надо понять, что такое человек. Чтобы понять, что такое человек, ясно, что тело, как таковое, не является человеком. Это понятно, не является я человека. Тело это принадлежит человеку. это мое тело. Когда я говорю я не говорю, что нога это я, а я говорю, что нога это моя. Чья моя? Рука моя, сердце мое. Мозг тоже мой. Если ты скажешь, это мозга, не мозга тоже. Мозг он тоже мой. Чей мой? Вот та действительность я человека, что все это принадлежит ему. То есть это я. И что это я? Это явно не тот, кто выполняет, а тот, кто вызывает действие. Да? Не тот, кто выполняет действие, а тот, кто вызывает. Телесность, она только вызывает и выполняет действие, а не вызывает. Поэтому к телесности явно не относится понятие «я» в принципе. Значит, «я» относится к, как мы сказали, к причинам поведения человека, то, что вызывает. И в этом, мы сказали, есть три компонента. Есть это нефиш, что это да, причина для его поведения инстинктивного или телесного, или физиологического и так далее. И руах, что это для его эмоционального, что там есть много разных вещей, противоположных в принципе. И нешама, что это причина для его разумного поведения человека. Да, разумное поведение человека, что не всегда проявляется у человека. Как по правде, если детей больше, то сам вот этот нешама у обычного людей просто отсутствует. Ну, не будем это доходить. То есть мы должны понять, действительно, как здесь работает. Теперь, для того, чтобы понять эту вещь, да, значит, что такое человек, естественно, Тора это разбирает эту вопрос, что же такое человек, очень глубоко, на разных уровнях. Во всяком случае, схематично и просто мы говорим так, что у человека соединяются две противоположные действительности. Одна из них называется Ецератов, как духовная сторона человека, что это Ецератов, это как-то хорошее начало в переводе, да? А другая это Ецерара, что это как это? Плохое начало, злое начало, злое начало. Различные стремления к злу, а там хорошее начало – это стремление к добру. Да? Теперь, вот это вот, да, эти две вещи, они в принципе несовместимы, это разные вещи, противоположности. Да? И поскольку они, как можно их соединить? Как можно соединить? Это один из вопросов, который занимается, да, ну, в разных книгах объясняется, что как можно соединить одно с другим. Да, две вещи, которые противоречивы. То есть злое начало связано с эгоизмом, а хорошее начало, Ецератов, связан с понятием ради Творца, как мы это объясняли. Да? И на что это похоже, приводится пример, обычный пример, что когда человек, да, ну царь поставил сторожить свой сад, у него был сад, он поставил, я привожу пример из Мидрашим, которые его пытались объяснить на понятном языке, в аллегории людям, так это царь поставил сторожить свой сад двум людям, один из них без ног, а другой слепой. Не слышали такое? Два, да? Те, значит, что это, да, ну, те, значит, находятся в саду, там есть плоды, им захотелось плодов. Так что, значит, слепой посадил на плечи безногого, и то, значит, его направлял, и он собрал, значит, взял эти плоды, сорвал плоды, и они, значит, кушали. После того, что царь увидел, узнал, что там что-то, да, были взяты, это, значит, он решил их судить, они пришли на суд, привели их в суд. И он, значит, обращается к этому, почему ты это сделал? Слепой. Слепой говорит, как я могу, я не виноват, потому что я же сам ничего не могу сделать, я же не вижу, как я могу же это. Как я могу взять что-либо, когда я ничего не вижу? Я не виноват здесь. Он обращается к безногому. Почему ты это сделал? Говорит безногий, я же ничего не могу сделать. У меня нет ног, как я могу это взять? Невозможно судить этого и невозможно судить того. Что делает царь? Посадил безногого на слепого и судил их вместе, как одного человека. Тогда да, понятно. Это аллегория, это пример. То есть, когда мы говорим о человеке, что такое человек? Человек это тот, которому можно предъявить претензии, у которого есть свобода выбора. Тот, которого от него может предъявить ответственность, ты ведешь себя так или ведешь себя иначе, поэтому я к тебе отношусь к какой-то ответственности. Где этот самый человек, который это, да? У человека есть три компонента, мы сказали. Разум, его нишама, это в принципе относится к его добрым желаниям. Добрые желания, то есть ецератов, то, что мы говорили. Его нефиш, она включает в себя различные телесные потребности и желания, и что это связано с, и, да, назовем это, да, ецерара, то есть плохие, и злое начало, да, и тот хорошее, доброе начало и злое начало. Они противоположные вещи, они как бы несовместимые, да, это разные вещи. Когда ты придешь к Творцу, когда он придет к Творцу на суд, нишама скажет, что ты от меня хочешь. Как меня можешь судить? Мои стремления были только добрые. Я же доброе начало, я все только стремилась к добру. Когда ты приведешь к нему нефиш, нефиш скажет, что ты хочешь от меня? Все, что я стремился как бы к злу, это то, что ты меня вложил. Я же ничего не решаю. И наоборот, это важно, как мы это объясняли, да, для того, чтобы человек мог делать то, что это. Кто же этот человек? Как бы Творец сажает нишому на нефиш, соединяет их и судит их вместе как один. Да? Что значит судить их вместе как один? Как он их соединяет? Как соединяется разум с телесным стремлением к добру, с стремлением к, да, к злу? Это их соединяет то, что находится посередине между ними, это рух, эмоциональная сторона человека. Получается, вот это рух, то, что находится посередине, между нишама и между нефиш, оно то, что соединяет это как бы один сел на другого. И оно само по себе в принципе и называется человеком. Адам. Адам в принципе именно вот это вот средняя сторона, да, вот это вот нечто среднее, что она по гематрии это 45, а 45, ну тот, кто знает, в духовных мирах 45 это как раз таки то, что и называется человеком. Да, это как раз то, что находится вот посередине. Это как раз то, что и находится посередине между нишама и между нефиш. Да? Между ними. Поэтому мы сейчас понимаем, что на самом деле нишама сама по себе, разум человека, это то, что дается ему Творцу, от Творца. Человеку это дается как знание, как источник, как моральные принципы, как различные, да, которым он должен применить в жизни. Это как подарок, это частица Творца внутри него, это не сам человек. Поэтому к нему тоже нет никаких претензий. Нефиш, который дается ему, это телесность и все, что связано с этим, мы это отвечаем с нефиш. Она тоже дается человеку как данное, как материал, с которым он должен работать. Человек сам по себе – это рух, посередине, эмоциональная сторона. Это человек, и к нему мы относимся с претензиями, или от него мы что-либо требуем. Получается, что если мы хотим говорить о человеке, о сути человека, это не его постижение, не его разум, это то, что ему Творец открывает, это не его телесность, это то, что он, его данные, а это его эмоциональность. Как? Да, это его эмоциональность. Более того, всякое поведение человека в этом мире, оно корень его эмоциональный. Несмотря на то, что мы сказали, есть разумное, три компонента, в конце концов, это в общем в глубине, но в сути человека, поведение человека прежде всего. А это эмоциональность, человек – это эмоции, это человек на самом деле. Как туда входит разум и как туда входит потребность, мы сейчас пытаемся разобраться, да? Но на самом деле человек – это эмоциональность. Почему? Это мы видим всегда, что всякое поведение человека – это его эмоциональный подъем, эмоциональный спад, эмоциональный взрыв, эмоциональное это. Эмоции – это то, что толкает человека к поведению, несомненно. Не все, не разум. И не потребности физиологические, да, как те хотят сказать. А как же мы же только что сами объяснили, что именно физиологические и так далее. Просто это рух, то есть эмоциональная сторона, в ней есть разделение, что там она включает в себе эмоциональность со стороны телесности, эмоциональность со стороны разума. Потому что само по себе нефиш. Оно не может быть вызвать плохое поведение человека. Потребность к еде, скажем простую вещь, потребность к еде. Человека есть потребность. Тигр, смотрел там, это тигры загрызают. У него есть потребность к еде, правильно, да. Он бежит, ест, съел, удовлетворил, кончилось. Нет больше ничего. А у человека потребность к еде, это не только вот желание покушать, это не только потребность к еде. Он может быть сытый, но если он видит вкусную вещь, он хочет ее покушать. Он хочет что-то еще, и хочет что-то, и начинает рисовать себе разные это, и он должен это видеть красиво и так далее. Да. То есть у него есть как бы некоторый недостаток. На этом строится его эмоциональная сторона и его потребности. Это понятно, да? То есть само желание покушать то, что является в основе нефиш, она, мы его как бы отнесли к Ецерара, к плохому, злому началу, на самом деле это не, оно само по себе не злое начало, оно как бы материал, на котором строится злое начало, а злое само начало, вот это вот, это эмоциональность, которая строится на базе этого, это излишество, которое это и так далее, да? То же самое в половом влечении точно так же, есть как бы потребность, а есть множество фантазий и так далее, что все человек рисует, рисует. И так во всех физиологических потребностях человека есть целый набор эмоционального этого, да, вот этого эмоциональных пробуждений и так далее человека. И оно вызывает поведение человека, а не сама потребность. И даже если есть потребность, она дает сигнал к эмоциям человека, а эмоции человека толкают его к поведению. Поведение всегда это только эмоциональное, нет ничего. Может быть эмоциональное поведение с позиции разума, стремление к разуму, стремление к истине. Но это тоже не сам разум его толкает, не нишама, а та самая нишама пробуждает у него эмоциональность. Когда человек увидел истину, открыл что-то, он хочет знать, я хочу знать. Ясно, что человек должен знать то, что знать, у него есть осознание и понимание, допустим, что он понял какую-то глубокую вещь. В тот момент, что он понял какое-то глубокое знание, у него пробудилось желание к этому. У него пробудилось эмоции к этому. Я хочу это знать, мне это интересно, я хочу это рассказать, я хочу это показать. То есть это постижение, открытие знания – это одно, а с этим связан целый комплекс эмоциональности, эмоционального пробуждения, и он толкает к разумному поведению человека. Да? Получается, обратно мы приходим к эмоциям. Только есть эмоции, как мы сказали, противоположных, да? Противоположных этих. Эмоции, которые построены на принципах, как это, да? Эмоции, которые построены на физиологических потребностях человека. Эмоции, построенные на разуме, на это, да? И кроме этого, есть эмоции, просто эмоции. Стремление, да, красота, видение и так далее, то, что это вопрос, как это определить. Получается, как мы здесь объясняем поведение человека, что сама эта рух, она также делится на три части. Точно так же, как нишама человека делится на три компоненты. Нефиш, рух, нишама. Точно так же каждая из этих компонентов в своей сути делится на те же самые три компоненты. Нефиш, рух, нишама. Как, скажем, нишама делится, нефиш, рух, нишама? Что такое нишама, нишама, рух, нишама и нефиш, нишама? Не будем сейчас это объяснять. То же самое в нефиш. Но в рух, это как раз объяснение, как мы сказали. В рух он тоже делится, рух, эмоциональность человека тоже делится как бы на три стороны, на три компоненты. Нефиш, рух и нишама. То есть как бы телесность в эмоциональности, это нефиш внутри роха, есть эмоциональность внутри эмоциональности, это рух внутри роха, и есть разум внутри эмоциональности, это нишама внутри роха.
В нишаме тоже есть три.
В нишаме тоже три, но так все их мы должны объяснить в рамках разума. Отдельный разговор, не будем в это уходить сейчас. Понятно, да? Но поведение человека обуславливает рог. И поэтому иногда поведение человека идет с позиции нефиш, то есть с позиции телесности, но не нефиш самой, а вот нефиш внутри роха. Только эта нефиш внутри роха, она получает воздействие от нефиш самой, там где-то на подсознательном уровне, это правильно, да? То же самое поведение с позиции разума, оно идет не из самого разума, а из эмоциональности, которую этот разум пробуждает внутри роха. И эта эмоциональность внутри роха мы называем нешама внутри роха. Поэтому в любом случае, если так мы смотрим на это, все равно обратно, мы смотрим на рох, что это сам по себе человек, то, что посередине, то, что связывает между двумя вещами, и у него тоже есть нефеш рох, нешама, и тогда мы снова можем сказать, что телесное поведение человека это выходит из нефеш, но имеется в виду из нефеш роха, эмоциональное поведение человека выходит из роха, это из роха роха, и разумное поведение человека выходит из нешомы. Имеется в виду из нешомы роха. Значит, так, в принципе, мы рисуем это поведение человека. Да? Теперь, это как бы, это внутри, и все это на подсознательном уровне. Кроме этого, есть сознание у человека. Да? То есть, во-первых, да, сознание человека, что сейчас, да, что то, что он называет сознанием, я не знаю, или то, что это, да, то, что человек осознанно делает, рассуждает и приходит к различным выводам. Значит, прежде всего мы сказали, у человека нет три «я», а есть одно «я», по сути, это рох, хотя, да, хотя иной раз мы могли бы, в каком-то смысле, мы могли бы сказать, что есть здесь три «я». Первое «я» – это нешама, которое приходит к человеку, добрые стремления, в каком-то смысле я. Это я, это потребности человека, я хочу, я люблю и так далее, это я человека. И есть я роха человека, его эмоциональность роха, да? По сути, на самом деле, само я человека, это вот это вот, есть одно я, но оно как бы может состоять из трех компонентов. И обратно вопрос, как относиться к этому я, это тоже... Некоторые вопросы, я не знаю, если мы здесь пойдем дальше или нет, ну, сейчас посмотрим, да? Теперь, у человека есть постижение. Постижение человека, у него есть два вида постижения. Это постижение внешнее и постижение внутреннее, да? Постижение, ну, это мы видим, тоже мы это объясняли на разных местах, да? Постижение внешнее, постижение внутреннее, то, что человек... осознает своим, да, ну, внешне обычно, по-простому понимаем, внешне то, что человек видит при помощи своего внешнего, да, с внешних ощущений. И кроме того, и с этим связана также идея вот этого внешнего разума человека, то, что называется сознание, где я делаю рассуждение, сознательное делаю рассуждение. Вот это вот сознательное, да, рассуждение человека, это, назовем это, разум человека, не тот самый разум глубокий, о котором мы говорим, а тот вот разум, о котором внешний разум человека, это некоторое орудие, которое дано человеку для осуществления его задачи, которую оно есть. Да? Кроме этого, есть внутреннее постижение человека. Это мы называем, это мы, в принципе, же говорим о нефеш рох нешама. Это когда знание приходит внутрь роха. Да, это когда приходит, да, это когда, ну, скажем по-другому, это когда человек вдруг постигает какую-то истину внутри самого себя. Есть две формы постижения. Одно постижение с позиции разума, внешнего разума, а другое постижение внутреннее, что мы часто это называем постижение сердца. Есть этих два уровня мы обычно называем на простом языке постижение разума и постижение сердца. Беседа, да? Постижение разума и постижение сердцем. Я что-то знаю разумом, рассуждением я пришел к какому-то выводу, а что-то я знаю, понимаю сердцем. Что такое сердце человека? Это не имеется в виду сердце в физическом смысле, это все мы сказали, что тело человека это для нас некоторая аллегория, на базе которой мы пытаемся понять духовную структуру мироздания, так мы это не один раз говорили, поэтому и каждому есть логическое, каждому названию органа человека есть некоторый логический прототип в духовных мирах, поэтому мы называем как бы одним именем и так далее. Но на самом деле мы говорим о духовном сердце, назовем это так. Что такое духовное сердце? Ну, а почему его называют вообще сердцем? Потому что оно похоже на физическое сердце логически, в функциональном смысле. То есть, что делает физическое сердце в организме? Оно вызывает физиологическую деятельность организма. То есть толкает, как мотор, да, то, что толкает. Есть мозг, который направляет, как это должно быть, да, а сердце то, что толкает, вызывает само движение, да. В этом смысле... И когда мы говорим о духовном поведении человека, то есть о поведении человека, психологическом, не знаю, да, о не о физиологии, а о поведении человека, то, что вызывает поведение человека, толкает. Мы это называем сердцем. Да? Это называется сердце. Оно является руководством к действию, источником для поведения, источником для действия. Да? Это то, что мы называем сердцем человека. Поэтому есть знание в разуме и есть знание на сердце. Теперь, если мы посмотрим, сравним с нашей предыдущей схемой, то становится понятно, что сердце, которое мы говорим, на сердце у человека, есть на сердце. Сердце человека, мы имеем в виду рух человека. Вот в той схеме первой, о которой мы сказали. Потому что рух, эмоциональная сторона, это внутренняя эмоциональная сторона человека, которая толкает человека на поведение. Мы называем это, в принципе, это называется человек, и это называется сердцем человека. Это, в принципе, сам человек. Да? Или рух, эмоциональная сторона, сердце. Теперь, ну почему мы говорим сердце? Чтобы, ну, так на обычном языке мы так говорим, поэтому мы понимаем. Поэтому есть у человека два вида знания. Один вид знания – это разума, внешний разум, а другой вид знания – это знание на сердце. Где мы это видим? Тоже мы показывали пример. Не один раз. Что это может быть так, что происходит таким образом, что есть то, что человек знает, а есть то, что человек понимает, то есть он не просто понимает, а иначе себя вести не может. Есть то, что человек знает, он знает, я хорошо, что я знаю, но я могу повести себя по-другому. Как мы приводили не раз пример. Человек видит кого-то, переходит на красный свет, говорит, а как ты можешь делать, это же неправильно и так далее. Да? Но когда он сам оказывается в ситуации, он же знает, что это плохо. А почему он делает? Потому что у него есть свои объяснения и так далее, и свои это. Да? То есть, или, скажем, мы приводили пример с курением. Да? Все люди знают, что нельзя курить, вредно для здоровья. Хорошо. Человек, который видит, да, не знает курить. Ну хорошо, и продолжает курить. Почему? Почему? Ты же знаешь, что нельзя. Я знаю это одно. Да, я чувствую себя по-другому. Какой-то один раз он вдруг посмотрел фильм, и там показали ему черный легкий, я не черный. С этого момента он не может курить. Спрашивается, что изменилось, что он знал больше, чем это. До сих пор он тоже это знал. Разумом, внешним, да? Что он узнал сейчас больше. На самом деле сейчас произошло некоторое феномен, некоторое явление, очень интересное. Когда знание внешнее перешло на уровень знания внутреннего. Это мы говорим, что знание внешнее перешло на сердце. Оно было в разуме, а сейчас находится на сердце. Когда оно на сердце, оно руководство к действию. Когда это внутреннее осознание человека, какая-то истина, какой-то принцип, какое-то понятие, оно внутреннее осознание человека, он не может вести себя иначе. Когда оно только осознается разумом внешним, но внутри оно у него, как мы скажем, не находится на сердце, не является руководством к действию, он может вести себя по-другому. Понимать так, а вести себя иначе, нет проблем. Да? Это есть две вещи, вот это два понятия в постижении человека. Внешнее и внутреннее. Постижение разумом, внешним разумом и постижение сердцем. Теперь вот это вот сердце, мы сказали, это тот самый рух, про который мы говорим, там оно находится. То есть получается, сам рух – это несколько динамичная система, непростая. То, что там находится, то, что находится там в этом рухе, то есть на сердце, это то, что будет вызывать поведение человека. Потому что сердце, оно вызывает поведение человека, то есть оно вызывает эмоции человека и так далее. Что же там есть на самом деле? Во-первых, там, мы сказали, есть противоречивые вещи, разные. то, другое, третье стремление к истине, или наоборот, желание к добру, и желание там, я знаю, к разные плохие желания и так далее. И этим, в принципе, объясняется поведение часто. Частое противоречивое поведение человека. Вот тут он хороший, а вот тут он плохой. Почему? Потому что в один момент та часть роха, его эмоциональности пробуждается, в данный момент пробуждается та самая сторона, которая стремится к добру, и она его вызывает к доброму поведению. А сейчас вдруг пробудилась другая сторона, стремление, скажем, к злу, к телесности, к плохим, она влияет на поведение. Она как бы пересилила. То есть они находятся там в противоречии. Две вот эти противоречивые силы, совокупность двух противоречивых сил, да? Совокупность одной и совокупность других, они разные, да? Они там находятся в противоречии, и то либо одно побеждает, либо другое побеждает. Мы это говорим, что сердце сейчас как бы, оно подчиняется разуму или подчиняется телу. Оно же находится посередине, между разумом и между телесностью. Оно динамично, оно может подчиниться понятиям телесности, желаниям телесности, или может подчиниться желаниям разумности, истины и так далее. И вот это может даже проходить, как меняться каждую секунду. Да? Теперь, и более того, оно не просто динамично, есть возможность, что что-то, какое-то, один из каких-то принципов до этого не был на сердце вот там, не был в основе, в совокупности его эмоциональности, а вот сейчас вдруг возник, как, например, с этим примером, как мы сказали. Каков механизм этого? Есть этот механизм, естественно, как мы это объяснили. Из внешний разум – это одно, а сознание на сердце – это другое. Идея из внешнего разума перевести на сердце, каким образом это приходит, приблизительно, ну, как мы увидели, перешло с этими черными легкими, с этим курением, да? Вот этот вот механизм, это основная идея иудаизма и требование к человеку, что вот этим механизмом должен пользоваться для того, чтобы очистить свое сердце. То есть для того, чтобы, то есть у человека есть возможность, не так, как это сказано в психологии, есть какие-то силы, вот они действуют, и вот и все. У человека в руках его есть возможность руководить этим его личным сердцем. Не так просто. Они силы подсознательные. И они воздействуют на человека из подсознания. И человек ничего не может сделать почти что, когда они на него воздействуют. У него есть внешний разум. Внешним разумом он может противостоять этому каким-то образом, не сомнение, подавлять, но не может их аннулировать. И они в конце концов побеждают, они сильнее, чем внешний разум. Внутренние силы намного сильнее, чем внешние силы человека. И они в конце концов побеждают. Но тем не менее есть способ, каким образом из внешнего знания может та сам принцип или идея может войти внутрь, во внутреннее знание, на сердце человека, и тогда там она будет уже, оттуда будет руководить его действиями, и там она может также победить те другие силы, против которых он как бы это, да? То есть для того, чтобы перебороть какие-то определенные подсознательные силы, которые человек понимает, что у него есть, и он их хочет, но они у него, на него действуют, для того, чтобы побороть их, он... И инструмент, который ему дается, это внешнее знание, внешний разум, несомненно. И вот определенным путем, как это объясняется в Торе, что в этом заключается вся идея выполнения заповедей, тренировок. По идее тренировок, в психологии тоже тренировки, да? По идее, назовем это по-простому тренировкой, или как мы это называем, работа над собой, над самим собой. Орудие для работы над самим собой – это только внешний разум. Нет у нас других орудий. Мы не можем войти внутрь самих себя и там что-либо изменить. Но внешним разумом мы можем пользоваться. И вот этим, когда внешним разумом мы заставляем себя принять тот или другой принцип, происходит не какой-то момент, некоторый качественный скачок, что это знание из внешнего знания – попадает на сердце, становится внутренним знанием. Этот принцип мы называем Вашивота Аливавейха. Это суть Роша Шана и Йома Кипурим. Сейчас как раз перед этим находится. Вашивота Аливавейха. И положи на сердце свое. Что значит положи на сердце свое? Это то, что сказано во всех книгах. Правильно? Идея чувы. И положи на сердце свое. Что я должен положить на сердце свое? Тору положить на сердце свое. То есть тот принцип, который я вижу, изучаю в Торе и прихожу это при помощи внешнего знания, я хочу, чтобы он был у меня руководством к действию, чтобы он находился в основе моих поведений, чтобы он вызывал, не чтобы я себя заставлял, это отдельный разговор, а чтобы он сам требовал меня к этому исполнению. То есть, чтобы он был на сердце, на месте. Сейчас у меня на сердце находится какое-то плохое желание. Я хочу вместо него, как бы вытеснить из сердца это плохое желание и на его место поставить вот этот принцип, чтобы он меня требовал, изнутри побуждал это. Да? Где мы это видим и каков механизм этого? Да? Да. Видим мы уже, пример мы уже показали хотя бы вот с этим, да, но это как пример. А на самом деле могу привести пример вот другие. Как, например, тоже мы приводим не один раз приводили. Человек, Бальчува, решил соблюдать субботу, как мы это не один раз приводили. Хоть или кашрут, да? Кушать кошерное. Человек хочет, решил, все, я вот сейчас в этот момент религиозный, больше ни кошерного я не кушаю. Ну не кушал, он всегда кушал все, что ему наплевать, что он всегда кушал все, что он кушал. И вдруг сейчас приходит и говорит, смотри, о, это можно, это нельзя, это кошерно. И он выяснил, там написался, что кошерно, что не кошерно. И сейчас на первых порах для него это игра такая. Вот это я не буду кушать, а это я буду кушать, да? Ну, типа игры такой, вот это кошерно, это не кошерно, он, конечно, может спокойно скушать это тоже без проблем, да? Но он внешним своим разумом как бы заставляет себя и дает себе какие-то рамки. Это я буду кушать, это я не буду кушать. Внешним разумом он может это сделать в какой-то мере, если вдруг не пробудится в нем какое-то желание, с которым он не может бороться. Да, это вдруг запах такой, все, не, вот последний раз, завтра начну, если это не раз бывает, да. Вот завтрашнего дня я буду религиозным, а сегодня я еще вот это в ресторанчике покушаю, да.
Там, да пока никто не видит.
Пока никто не видит, и все, да. Да, ну, не принципиально, это понятно, сила это работает, да. Но вот пока он может себя держать таким образом, и вот он держит один раз, второй раз, третий раз. Проходит некоторое время, и вдруг происходит удивительный феномен. Он вдруг ощущает, понимает, что не может кушать некошерно. Просто не способен. Просто невозможно. Да? Это получается, что это знание из внешнего перешло на уровень внутреннего. Каким образом? Назовем по-простому, путем тренировки. Да, то, что нам приказывает Тора, что ты должен работать над собой своим внешним знанием для того, чтобы вести это. Теперь поведение человека будет обуславливаться этой силой. Может быть, не на 100%, не во всех, потому что там есть еще много разных сил. То это побеждает и так далее. Да? Но это то, что начинает сейчас вызывать это действие. Получается, что здесь человек, он... да, есть возможность воздействовать на мир подсознания человека, на свой мир подсознания при помощи вот этого внешнего знания, а не, внешнего разума, а не просто так, как сказано, как вот все там это психологи говорят, что вот есть вот то, что есть, есть. Теперь вопрос, как, да, как-то их вывести из конфликта, ну, каким-то образом, да? Ну, что-то может быть, да, а вот на самом деле, ну, может быть, там тоже есть в какой-то мере вот работа над этими, да, что-то есть, да, но там в основном все построено на принципе подавления, потому что действительно у человека нет другой возможности это сделать, потому что на самом деле изменить и стать, да, вот что-либо изменить внутри возможно, но ужасно трудно, да?
Почти невозможно.
Да, смотря что, да, смотря что. Вот то, что мы сказали, оно явно происходит каждый раз. Теперь, как механизм этого? Каков механизм это? Почему вдруг это происходит? Это проблема здесь, когда задают такой вопрос, здесь есть некоторое недопонимание, потому что есть проблема в самом вопросе. Да? Когда мы говорим о механизме какого-то, обычно люди спрашивают, как это может происходить? Как? Что он мне хочет, от меня хочет услышать? Из этого выходит это, из этого выходит это, из этого выходит это. Но это не объясняет, как. Ну, это объясняет, как это происходит. Это процесс того протекания, как это в мире природы, из одного выходит в другой и так далее. На самом деле это само по себе не является объяснением. А мы же говорим о причине вещей. И мы говорим о вот этой стороне, которая не находится в мире природы. Вот это вот не эмоциональность, как мы сказали, да, рух и все это находится в мире причин, не в мире явлений. Да? А как происходит одно из другого, это только касается мира явлений, а не мира причин. А там это другое явление, мы его назовем просто чудо. Для нас, с нашей точки зрения, нет у нас объяснения, как оно происходит. А в принципе, некорректный вообще вопрос «как?». К духовности нет вопроса «как?». Есть вопрос «что?», «для чего?» и «почему?». Это да. А «как?». Как это только в мире явлений?
Как,
да?
Как надо, так
и происходит. Я всегда спрашиваю, ну как? Объясни, как это происходит. Ты не объясняешь, как? Что, чудом происходит? Чудом, да? Но в любом случае, так Тора нам обещала, и так оно действительно работает, что если человек работает над самим собой при помощи вот этого внешнего знания, то оно в каком-то этапе переходит с внешнего знания на уровень внутреннего знания, да? И вот это вот, да. И теперь, значит, да. И это, и вот, и есть возможность работать. Кроме, и это так мы говорим, как бы есть Ецератов, Ецерара, да, значит, Ецератов это, в общем-то, Ецератов назовем это Нишама, да. Ецерара, ну, корень его исходит, а плохие желания исходят из телесности Непиш, хотя Непиш сама по себе не является Ецерара. Как мы объяснили, что сама потребность, скажем, к еде или там, к размножению или к чему-то, да, она не является ни плохой, ни хорошей, это орудие, да? А само зло это те фантазии, которые возникают на этом, да? Это та эмоциональность, которая строится на этом.
Внутри человека, да?
Она находится внутри рох. Рох, как мы сказали, разделяется тоже на три компоненты. Нефиш, рох, нишама. Самая низкая из них это нефиш внутри роха. Это, в принципе, та самая эмоциональность, которая строится на позывах телесных, на потребностях, которые, в принципе, не плохие, не хорошие, да? Но та эмоциональность, которая на них строится, а это называется нефиш внутри роха. И вот это вот нефиш внутри роха, она, в принципе, то самое, как бы, зло, назовем это так, да? Оно внутри, она как бы нижняя часть вот этого вот роха. Есть также, в каком-то смысле вызывается из потребности человека, из нефиш, но на самом деле как бы это злое начало. Доброе начало назовем это нишама, но нишама сама по себе это частица твора, это истина, это знание, это мудрость, не знание, это не все мудрость, это истина, которая дается творцом человеку, она сама по себе истина, частица творца внутри человека, подарок такой, но не плохое, не хорошее, она всегда хорошая, потому что это частица творца, а имеется в виду та эмоциональность, которая пробуждается внутри рух, в рамках этого разума, да, то есть, когда я открыл какую-то истину, я не просто ее узнал и вот знаю, я загораюсь этим, мне она нравится, я это люблю, я хочу об этом рассказать, я хочу это целый комплекс эмоциональности пробуждается при видении какой-то мысли, истинности и так далее, вот этот вот комплекс эмоциональности пробуждает человека исследовать, делать добрые дела, создавать и так далее, то есть, это мы называем нишама внутри роха. Да? Кроме того, это вопрос, что такое рох внутри роха, эмоциональность внутри, это тоже есть эмоциональность, сама по себе эмоциональность, люди эмоциональные, по сути своей, любая вещь, пробуждение, любое и так далее. Там тоже соединяются две эти вещи и так далее. Во всяком случае, то, что мы говорим, есть с одной стороны более упрощенная схема Ецератов, с другой стороны есть Ецерара, и они соединяются соединяются вот таким за этим, да, и там происходит между ними борьба. Сейчас, какая борьба? За власть над сердцем, над рохом. Что будет властвовать внутри роха? Потому что то, что сейчас будет властвовать там, оно и будет вызывать поведение человека. Да? Это телесные потребности человека или добрые потребности, или добрые стремления человека. Но ясно, что у человека, с точки зрения психологии, есть стремление внутри подсознательное, как добрые, так и плохие, да, вот телесные, то, что мы называем плохими, да, и все, и вот эта вот борьба находится внутри сердца. И это вся работа человека в этом мире, привести к тому, чтобы из сердца вытолкнуть плохие из-за стороны эмоциональности и заполнить это хорошими, добрыми вот этой. Это то, что требуется от человека, для этого было дано внешнее знание, осознание, при помощи которого он то, что это делает. Да?
Как объяснить, когда легло на сердце, но человек все равно вернулся обратно и стал
плохо. Это значит, оно не вышло из сердца, оно может снова вернуться в сердце. Это динамичная вещь там, да, вопрос, как это... Пока человек не умер, сказано, «Альта мин бацнха ад йомутха». Не верь самому себе до конца смерти. Не можешь прийти и сказать, и человек сам себе, все, я уже цадик, я уже все сделал, я уже хороший, у меня все. В тот момент человек скажет, я уже переборол все свои плохие качества. Я уже все хороший, все. Вот в тот момент приходит к нему яцера и сразу, вот сразу же. Да?
То есть это вечная борьба.
Это вечная борьба, это называется, в принципе, это идея свободы выбора. Да, так мы объясняем, борьба между яцеротов и яцерара, по сути. Теперь, эта борьба сама по себе, я хотел еще один момент объяснить, что это, да, до конца мы не сможем. Эта борьба сама по себе, по сути, возникла в момент создания первого человека, только у него это было чуть-чуть по-другому. Мы сейчас попытаемся вот это понять, разницу между первоначальным созданием, это между человеком впоследствии, да? В принципе, в сути своей, так оно и является, что было хорошее и плохое начало вместе, это, в принципе, человек. И так был создан человек. Да? И задача в этом мире, это значит исправить свое поведение. То есть вся задача Тора, это психология, нет? Сделать хорошее... Делать, да, работать над психологией человека, но в корне ее своем для того, чтобы...
Над качеством.
Мы еще не коснулись объяснения качества. Мы еще не объяснили источник всех этих сил. На прошлой лекции. Там мы сняли. Да, сейчас на это. Да, сейчас дойдем до этого. Может быть. Ну, мы не будем это объяснять, хотя бы отнесемся к этому. Теперь, получается, да, со временем уже у нас проблема, да, то есть получается у нас, что эти внутренние силы, да, то есть что это, да, что есть у нас этот, да, плохое и хорошее начало, это человек, да, вот, да, в принципе, основная работа человека в этом мире, это работа над его психологией, чтобы психология была хорошая, то есть он вел себя хорошо, это, в принципе, вся работа человека в этом мире, мы не называем это психологией, называем мусар. Торе, да, в иудаизме, целая наука и целое, да, множество, связано с этим, мы только рассмотрели, маленькую часть, у нас нет времени войти дальше, можем что-то дать, да, теперь, и вот еще один маленький момент я хотел разобрать, что когда был создан первый человек, у него тоже было добро и зло, да, и что-то посередине, это сам человек, только что у него эта идея зла не была внутри него. Так это объясняется, что мы просто, так когда говорим, непонятно, что значит внутри него, что значит снаружи, вот сейчас мы начинаем немножко понимать, да, что здесь сказали. У него плохие стремления не были внутри него, а были снаружи. Так это объясняет Раши там и так далее, так мы все это учим. Да? Внутри него были добрые желания, а плохие желания были снаружи. То есть эта схема добра и зла, вот этого, она была немножко по-другому. То есть общая схема, она та же самая, нефиш, рох, нешама, рох посередине и так далее. Но что такое снаружи, что такое снутри, здесь это вопрос с осознанием, да, мы сказали, внешнее знание и так далее, да. Не будем сейчас объяснять точно, что, где там, какое это, но мы сейчас только объясним вот некоторый момент, который нам интересен. То есть получается, что доброе у него было снаружи, доброе у него было внутри, а злое было снаружи. Что это значит? Рабдессер объясняет подробно эту вещь, может быть, когда-нибудь, я просто сказал, где-то у меня в лекциях, на тему свободы выбора, там есть ряд лекций, там вот я тоже это разбираю с Рабдессером, но я даже не нашел в последнее время, кто меня просил. Ну, наверное, еще раз мы как-нибудь разберем вот эту вот всю идею первого человека и греха первого человека сначала. Статьи у меня есть на эту тему подробно. Да, во всяком случае идея эта, да, что это значит? учить, что, что значит плохое начало у него было снаружи, а доброе начало было внутри. А у нас это наоборот. У нас доброе начало находится снаружи, а хорошее, а злое начало находится внутри. Сейчас снова попытаемся понять, что значит снаружи, что значит внутри.
С приходом Машиаха все же изменится.
Снова вернется обратно, мы придем к состоянию первого человека до греха. Но все равно, поскольку есть вопрос выяснения, что такое я человек, это как бы снова мы возвращаемся к вопросу выяснения, кто же человек и это я его, да? Ну, немножко с другой стороны, да? Мы объяснили с одной стороны, сейчас мы с другой стороны, в принципе, да? Со стороны внешней и внутренней, там мы смотрели со стороны сверху вниз.
И какая разница?
А здесь какая разница? Да, мы сейчас смотрим со стороны...
Внешняя и внутренняя проблема остается.
Да, мы сейчас говорим со стороны внешней и внутренней, а тогда мы объяснили я человека как рог, это со стороны сверху вниз. Снизу и вверх, да?
А вот вы еще говорили...
Посередине между верхом и низом. А сейчас посмотрим снаружи и снутри, да?
Помните, вы говорили еще, что сначала у человека ну, что-то типа игры получается.
Да,
типа
да, а потом оказывается внутри, да.
А потом он не может без этого.
Да.
Получается, у Адама это было что-то вроде игры, той самой?
Не-не-не, там было совсем по-другому. Не-не, это мы...
А потом
нет.
Все...
Нет, как раз-таки наоборот. У первого, как раз таки наоборот. Когда у нас человек рождается, как он рождается, как все говорят, он рождается с Ецера Ра внутреннего, то есть он, в нем в основном есть только плохие желания. Ну, в смысле, желания телесные и так далее. Нет у него стремления к добру, знания. Ну, по-простому, так лучше не проявляется, да? Мы это видим человека. У него, то есть он, как выражая Ецера Ра, он рождается вместе с Ецера Ра, с плохим началом, заданное, да? Потом хорошее начало входит внутрь него, извне. Как извне, его обучают, показывают, говорят, ну так хорошо, так плохо, через внешнее знание, как извне, через внешний разум, как мы сказали. А где это внутри, на сердце, да, так мы сказали. Извне, на сердце. А так на сердце только Ецер Ара. Понятно, да? Так это ребенок мы сегодня видим, человек, и человек тоже. У него плохие стремления с ними рождаются, они у него есть, они у него внутри. Те хорошие стремления, которые он говорит, он называет это ну, сверхятуша, да, из общества приходит к нему. То есть через при помощи внешнего знания он находит внутрь него. Мы сказали, что это не совсем так, потому что там есть какие-то начальные принципы, но это отдельный разговор. Но во всяком случае, внешнего знания оно выходит как бы, входит внутрь него. Откуда вне и откуда внутрь, да? И вот это вот. И внутри меня и вне меня, да? Что это такое? Что здесь является я человеком с этой точки зрения? У первого человека это было по-другому. То есть, снова, у нас как это работает? Когда у меня есть плохие желания, что я говорю? Я хочу, я люблю, мне это нравится, мне этого хочется. Когда у человека есть хорошие желания, они как бы пришли ему через разум, или он родился вместе с этим, да, то тогда, что он говорит, ты должен, я должен, так надо, так правильно, обязан. То есть мы обращаемся к своему, то есть Ецер Атов, доброе начало внутри человека, обращается к человеку языком во втором лице. Ты должен, ты обязан, так надо, так правильно, я тебя требую. Поэтому мы как бы называем это внешним. Это как бы приходит к я человеку извне. Это как бы не находится внутри я человека. Я не говорю я хочу. В некоторых ситуациях, да, ну сейчас не будем.
Там идет диалог между двумя.
Идет диалог, это кроме этого, да. Но я говорю, ты должен. Это то, что мне это, да? Это ты должен. Иногда бывают добрые желания, которые я хочу, с ними он родился. Это у него нет с этим работы. Работа у него из того, чтобы извне внести что-то еще, исправить это, да? И тогда это доброе начало, которое как бы приходит ему через разум, оно приходит ему и говорит, ты должен, ты обязан, это как бы извне. А с другой стороны, наши желания, телесные, Ецер Ара, плохие желания, они всегда говорят, я хочу. Всегда у меня внутренняя борьба, как ты говоришь, да? Между, монолог между тем, что я, ты должен, и то, что я хочу. Я хочу, я должен. Я должен, это тоже имеется в виду, ты должен. Как бы требование по отношению к самому себе. То есть требование добра, доброе желание это ты должен во втором лице. А мои, как бы физические тогда желания, это я хочу. Получается, что как бы человек себя отождествляет со своими физическими желаниями. Я хочу, я люблю, это я. А то, что добро, добрые стремления и так далее, это что навязывается мне извне. Так мы видим эту вещь. У первого человека было прямо противоположно, до греха. Первого человека было прямо противоположно. У него стремление к добру, вот этот Ецер Атов, это было «я хочу». Он обращался к себе в первом лице. А не, обращался к человеку в первом лице. Я хочу. Я хочу, да? Это значит, я хочу добра, я хочу истины, я хочу делать это. Это внутреннее стремление человека было, да? Это, с этим только свое «я». Но его вот эти ецера, плохие стремления человека, или телесности, ну, это не совсем телесности, там было, как мы сказали, а плохие стремления, они приходили к нему снаружи. Ты должен, ты обязан. Как раз таки наоборот. То есть он, по сути, был построен противоположно тому, как мы себя ощущаем. Во внутреннем своем мире.
Нам да? сложнее чуть-чуть.
Как?
Или нет? Нам сложнее чуть-чуть.
Вопрос. Ну, конечно, сложнее. Да, теперь получается, то есть у него все стремления были к добру. А потребность сделать плохое, это было к нему требование извне. И от него требовалось не послушать требования извне, а быть верным тому добру, которое находится на той любви. И тем не менее он изменил, он нарушил. И почему, и зачем этот длинный разговор, мы когда-нибудь будем разбирать, это то, что мы в статьях. Я где-то когда-то учил, но не знаю, где-то она, где-то у нас она записана, может быть, в лекциях, не знаю.
Миссис
может быть,
Луна,
еще раз берем, да, это, не да. знаю, там, не, по-моему, сегодня, не знаю. Во всяком случае, вот почему он согрешил и в чем суть, это глубочайшая вещь, которая требует рассмотра. Отдельный разговор сейчас не будем разговаривать, говорить об этом. Во всяком случае, в результате он, этого греха, поскольку он послушался то, что я должен, несмотря на то, что вопрос, как можно этого послушаться, когда ты хочешь добра, мы этого не понимаем, потому что мы понимаем, что я делаю зло, почему же я этого хочу, не могу с этим бороться. А он хотел добра, так как вдруг он пошел против зла, которое он знает, что это зло. Для него также было ясное видение, не как у нас, что добро это добро, и зло это зло, все было разделено, ясно и понятно. Да? А как же все-таки он согрешил, надо объяснять, мы как-нибудь все это объясним. Во всяком случае, в результате сказано, что он спустился в этот мир. И возник это. То есть он не находился в нашем мире, где мы находимся. Потому что в нашем мире, где мы находимся, все работает так. Все люди построены так. А в том мире, где он находился, в принципе, это называлось место Ган-Эден. Да? Это да, рай, да? Это месте там было по-другому. Не было, было зло, было снаружи, а это, да? И это то, что сказано, что в результате греха змеи, что он, это змей, в этом, это в принципе аллегория Ецера, плохим желанием человека, в этом рассказе, не то, что там какой-то змей и так далее, это аллегория, которая говорит на то самое духовное понятие, что называется вот эти вот плохие стремления человека. Оно как бы, да, сказано, что этот змей вошел внутрь первого человека. То есть там как будто была идея спаривания между Хавой и змеей, и тогда не будем входить во все эти дела, там как бы это все рассматривается так интересно в половом смысле, да? Как бы была, как бы змей захотел Хаву, и поэтому хотел, чтобы она накормила Адама этим знанием добра и зла, этим плодом, чтобы тот умер. Они остались, и так далее, и так далее. Но все это в аллегории, которые рассказывают, ясно, что там не романтическая какая-то история. Кто-то может подумать, да, что есть люди, которые понимают это в буквальном смысле, а потом задают нам претензии и вопросы, а почему змей разговаривал, или там еще всякие глупости, которые, ну, не, даже невозможно с ним разговаривать. Человек, когда не понимает, что, как басни Крылова, там про, я не знаю, обезьяну и очки, да, так я скажу, а зачем бы обезьяна одевает очки? Ну, что, нужно, что обезьяна очки не одевает. И так далее, да, можно все что угодно придумать. Но мы здесь говорим о некоторой аллегории, которая в этом принципе. То есть вот этот вот самый змей вошел внутрь первого человека. Что значит внутрь? Куда внутрь? В живот? Нету, не в разум, не в сердце.
В сердце.
Вошел в сердце. Что значит сердце? Он вошел внутрь его «я». То есть произошел переворот в мире, внутри мира человека. Человек у нас... Да, он как это, да, олицетворял весь мир, все мироздание, да, нашел внутрь я человека. То есть до этого я человека, мои стремления были стремления к добру, сейчас мои стремления это стремление к злу. То есть обычные мои, я хочу, я люблю, я нравится и так далее. Добро это и ты должен. То есть получается, что как бы добрые стремления, они вышли изнутри человека, из сердца, наружу, то есть обращаются к нему языком, ты во втором лице, а плохие стремления вошли внутрь сердца и сейчас обращаются к человеку в первом лице. Я хочу. Этот переворот произошел после греха первого человека, и сейчас мы люди другие в этом смысле. Поэтому у нас все перемешано, добро и зло, это называется перемешалось добро и зло, а у него это не было перемешано, было отдельные вещи раздельные. Никак, он всегда был добрый. Это мы сегодня, то я хочу хорошее, то я хочу плохое, потому что у меня на сердце, то есть внутри руха есть и то, и другое. Вместе, когда они каждый раз меняются, то это как бы влияет на меня. А у него это было по-другому, было только стремление к добру, а зло, была возможность, что зло, он ведет все-таки это зло внутрь сердца, и вот он это то, что сделал, да? Почему, зачем, не будем сейчас разбирать. Во всяком случае, этот переворот, который произошел, это называется, что он ушел внутрь человека, внутрь его «я». Теперь, когда я говорю «я», человек часто имеет, отцепляет себя с различными злыми, ну, плохими желаниями. Теперь то, что нам здесь важно, интересная вещь, кто же на самом деле «я» человека? Исходя из этого, мы сейчас понимаем, что то, что мы называем «я люблю», «я хочу», это не «я человек». Это тот самый змей, который вошел внутрь человека. Да? То есть у нас это перевернулось. Наша телесность, как мы сказали, это не сам человек. А что такое человек? Это мы должны. Мы сказали среднее между этим и этим, но на самом деле, да, но если мы посмотрим как бы еще в одном ракурсе, есть только сколько есть здесь компонент, сколько есть здесь сторон. Есть доброе начало, злое начало, и тот, кто выбирает между ними, да, то есть как бы человек говорит, вот есть у меня плохие желания, хорошие желания, и я выбираю между плохими и хорошими. То хорошее, то плохое. Это значит три фактора. Или скажем, что есть только два фактора. Есть доброе желание и плохое желание. И нет третьего, которого выбирают. Как смотреть на схему в данном случае выбора, решения и так далее? Как здесь входит рух, как третье? Ну, он только эмоциональный, только то, что толкает. Но на самом деле тот, кто источник действия, эмоциональность, как мы сказали, это оно толкает, оно как бы среднее между ними. Оно не само источник, она получает, есть только два источника, разум и нефеш. Нешама и нефеш, они не воздействуют прямо, а воздействуют через рух, как мы сказали. Внутри руха, но внутри руха обратно есть две силы, то есть есть всегда два фактора. Есть всегда только два фактора, нету третьего, который решает. Может быть, скажем, что есть третий, который решает. Да? И здесь мы говорим, что на самом деле, с еврейской точки зрения, что нет третьего, а есть только два. Есть Йецер ха-Тов и Йецер ха-Ра. Это две действительности, которые есть внутри человека. Той комбинации или другой, как они. Это и человек сам по себе, это Йецер ха-Тов. Это то, что создал творец человека и послал его в этот мир. Йецер ха-Тов. Йецер ха-Ра это не человек. Это его тело, это тот самый змей, это все что угодно, да?
Просто я подумала, что это очень похоже на мозг. Левое полушарие, правое полушарие, их объединяет мужичок. То есть одно полушарие не может быть главным. Ну, то есть без.
Сэр, короче, может быть, надо рассмотреть там глубже, может быть, несомненно, должна быть та же схема, потому что тело человека, мы сказали, это некоторая схема построения духовных миров. Поэтому в теле мы всегда можем найти, не найти, мы так и изучаем действительно духовную действительность. При помощи тела, на примере как тело, как логическая схема. Да? Теперь, и получается так, что на самом деле, несмотря на то, что я здесь отождествляю себя с плохими желаниями, я люблю, я хочу, на самом деле я хочу, я люблю то, что я люблю, я хочу, это не я люблю и хочу, а это тот самый змей, не я тот самый я, а тот самый змей, который вошел внутрь меня и выдает себя за меня. Куда он вошел внутрь человека? Внутрь его я. Да? У первого человека так не было. Его я это было доброе стремление. И это на самом деле человек. Да? И теперь, и борьба, которая между ними происходит, происходит не как три фактора, а как два фактора. То есть, что значит борьба? Есть за, есть против, есть тот, кто выбирает. На самом, да, и это значит, да, кто решает. На самом деле нет. Есть только Ецер ха-Тов и Ецер ха-Ра. Ецер ха-Тов, что это сам человек. По сути своей, тот, который приходит на его нешама, да, духовная действительность. И она, в общем-то, является, да, а он себя здесь, мы себя здесь ощущаем, как будто это кто-то извне. Который, внешний голос, который говорит, ты должен. На самом деле это не внешнее, это на самом деле это настоящее я, а не то я, которое сегодня, которое мы ощущаем себя как я. Да? И вот есть вот этот внешний как бы голос, назовем его так, это настоящее я человека, и есть псевдо-я человека, Нет. что это его вот разные телесности, желания, которые мы называем «я хочу», «я люблю». И работа, она происходит таким образом, что это доброе желание, вот это вот Ецер ха-Тов говорит, ты должен, он как бы восстает против природы человека, против природы, против его «я» вот фактического, да, вот этого псевдо-я. То есть человек, если он ничего не делает, ничего не делает, природа делает. Он живет, он занимается, он действует в рамках природы своей физиологии, Ецер ха-Ра работает. То есть Ецер ха-Тов как бы уходит, отсутствует. Сейчас есть человек. Кто это за человек? Это животное. То есть человек, что он построен с двух сторон, его душа, его животная сторона. Так это его животная сторона, оно сейчас работает, оно сейчас проявляется, оно сейчас работает. Оно, его животная сторона. Это то, что сейчас функционирует. Там где-то в глубине есть у него добрые пожелания, но они где-то там, я не знаю, где они, ну, где-то там, не видно и так далее. Сейчас мы видим перед собой животное. То есть мы видим того самого змея. Он живет в рамках законов природы. Я хочу, я люблю, мне нравится и так далее. Да? Это называется как бы выбор плохой. На самом деле не было никакого выбора. Просто Ецер ха-Тов не восстает против Ецер ха-Ра. Нет у него силы, он устал, у меня больше нет силы, я не могу бороться с самим собой и все. Я уже не думаю. Мое сознание сейчас тоже только на этом. Я сейчас занимаюсь, да, наслаждениями. Я об этом думаю, сознание тоже находится в этом мире. Да? С другой стороны, может быть по-другому, что человек восстает против своей природы, говорит, я должен, я обязан, и начинает как бы держать свою природу и воевать с ней. Здесь мы говорим, тогда он приводит себя к поведению правильному тому, которое должно быть. Здесь мы говорим о выборе хорошего, выборе добра. Здесь была свобода выбора и был выбор. Выбор между злом и между добром, да, здесь был выбор, и это я, человека, выбрала сделать добро. Когда же оно выбирает зло, оно не выбирает делать зло, оно просто перестает выбирать делать добро, перестает функционировать. Я не хочу, у меня нет сил этим заниматься. Все зло, которое человек делает, это делает уже по природе, оно само по себе происходит, ему не нужно это делать, оно в этом, внутри природы. Это значит, что оно ушло внутрь него и воздействует на его... На его это, да? Это значит так, это то, что произошло в результате греха первого человека, что мы, значит, наше это вот это, да, вошло внутрь я человека. Поэтому здесь также, когда мы говорим о сознании человека, еще один момент, сознание человека, его осознанная деятельность, осознанная действительность, то мне это уже как бы отдельная тема, я не знаю, у нас еще будет это. Здесь еще есть несколько тем, которые разобрать. Ну, у нас просто уже нет времени этим заниматься, да? Во всяком случае, да, во всяком случае, много времени. Во всяком случае, как бы, да, это мы разобрали то, что мы разобрали, в каком-то смысле психологии, у нас значительно глубже. Но есть, остались еще вопросы. Вопросы, во-первых, как это воздействие, да, на внутренний мир человека, значит, как это работает, мы сказали. Как человек рождается с этими, вот с чем он рождается, и что к нему это, где вот источник этих всех желаний, которые мы сказали, вот качество человека, мы это не разобрали сейчас, но в принципе у нас это разбирается вот подробно в этой лекции Толдот 2, как и в чем человек должен быть похож на Бога, я вот скоро его публикуем уже сегодня, да, и это, да, там, значит, рассматривает этот вопрос. Остался еще некоторый вопрос. Ну, может быть, мы разберем его в следующий раз, если будет или нет. Посмотрим. Да, достаточно, просто нет сил больше.
Спасибо.
Спасибо.